Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Доброе утро всем. 8 часов 40 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Подъем». Сегодня 7 апреля 2017 года. Пятница. Последний рабочий день. Всех с этим поздравляем. Сегодня в студии Анастасия Аношко.
И Екатерина Родина. Доброе утро всем.
Доброе утро. Предваряю все вопросы. Сергей Доренко в командировке и вернется, будет вести эфир во вторник. Поэтому сегодня мы на посту будем рассказывать о новостях, ну и спрашивать вас об актуальных событиях. Все будем обсуждать и, конечно, начнем с Сирии. Потому что нескончаемый поток информации, который приходит уже с ночи, начался. Во-первых, удар США по Сирии взволновал всех. Напомню, что ракетный удар аэродрома Шайрат в провинции Хомс подвергся обстрелу. 59 крылатых ракет было выпущено американцами. Это было в районе между 3 и 4 утра по московскому времени. Президент Трамп заявил, что ракетный удар по сирийской военной базе был произведен в соответствии с национальными интересами Соединенных Штатов. Я напомню, что накануне тоже тема Сирии обсуждалась очень активно, потому как в Идлибе была якобы химическая атака. Оппозиционеры обвиняют сирийское правительство в том, что оно эту атаку спровоцировало, но и применило химическое оружие. Запад, в том числе Дональд Трамп, тоже пожалел Россию в этой связи. В интервью американским газетам он заявил, что мне жалко Россию, потому что она поддерживает Асада, который, по мнению Трампа, применил химическое оружие в сирийской провинции Идлиб. Далее, что у нас произошло? Вчера Россия призывала не верить выводам западных специалистов, провести широкое расследование, и вот прошла ночь, и мы узнаем, что американцы обрушили свои ракетные удары на сирийскую базу. При этом, что для нас имеет значение, Пентагон говорит, что США специально не наносили удары по тем частям военной базы в Сирии, где могли находиться российские представители, то есть российские военные, но CNN сообщает, что во время атаки на аэродроме все-таки был российский военный персонал, еще предстоит выяснить, не погибли, не пострадали ли наши с вами соотечественники.
Ну да, и там так все деликатно выглядело, что, значит, Штаты перед тем, как нанести удар, связались с российской стороной, предупредили.
Якобы да.
Ну, скорее всего, так и было, вот, я так думаю. А потом наши как будто бы уже передали информацию дальше по цепочке в Сирию.
Потому что...
Предупредили сирийскую сторону.
Они эвакуировали персоналы и технику перед ударами, вот, сирийские военные. Тоже об этом сообщение начинает поступать.
Как террористы испанские, они тоже всегда, баски вот эти, они стали в какой-то момент перед взрывами предупреждать, чтобы все вокзалы были эвакуированы, электрички, и потом уже спокойно в тишине это все взрывает. Но сколько там, 59 томагавков было выпущено, получается?
59 крылатых, да? Ракет с эсминцев ВМС.
Кстати, в Твиттере есть уже сообщения от некоторых телеканалов западных, которые начинают ведут перископ-трансляцию из Сирии. Вот, для тех, кто сидит у экранов, мониторов, кому, может, больше нечем заняться. Если вы хотите прямо увидеть действительно Сирию, или вы там что-то в ней понимаете, то можете пойти и посмотреть перископы.
Сам удар был на видео снят, и видео можно найти на нашем сайте, говорит Москва.ру, ну и для общения с нами.
Сами американцы его выложили.
Да. СМС +7 925 48 948. Звонки мы принимаем по номеру 7373948 с кодом 495. В Телеграме мы читаем ваши сообщения. Говорит и Москобот в одно слово. Есть Твиттер, говорит и Москва, ну и кто по старинке привык, уже по старинке представляешь электронную почту, мы так говорим. Я сама удивилась. info@говоритмосква.ру. Раньше об обычной почте говорили по старинке. Ну, а что делать России теперь? Самое главное, потому что МИД готовит заявление в связи с ударом США по базе Сирии. Совет России, что сенаторы говорят, Россия и США могут вовсе прекратить все военные контакты в Сирии после ракетного удара. И еще мы срочное сообщение читаем о том, что жертвами ракетного удара по базе ВВС Сирии стали 5 человек, 7 ранены. Это губернатор Хомса. При этом, я напомню, он говорил, что американцы разрушили базу, которая была основной в борьбе с террористами. Что делать России, если наши вдруг пострадали или погибли в результате американского удара? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 сейчас. Доброе утро.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий. Я просто хочу заметить, что американцы выбрали такой момент, когда у нас в силу последних событий большие, условно говоря, там сложности во внутренней политике возникли, да? То есть это с их стороны, на мой взгляд, очень подло.
А какие у нас сейчас большие сложности во внутренней политике?
Смотрите, любые террористические акты, это так или иначе, ну, влияет на внутреннюю политику, там обостряет внутреннюю ситуацию, там заставляет там спецслужбы там, может, активнее работать.
Но разве это не единит людей, наоборот, не укрепляет позиции?
Нет, это, конечно, укрепляет. Но вот условно говоря, у вас там в доме какие-то проблемы, еще на улице сосед-алкоголик начал это самое дебоширить, да, то есть у вас удваивается проблема. То есть они выбрали такой момент.
Но при этом они же целью не ставили. Что? Они могут целью вот нас воспринимать, в смысле, они же, как говорят, наказывают сирийское правительство за химическую атаку в Идлибе.
На мой взгляд, это у них, ну, просто таким способом они просто, у них противостояние с Россией, вот и все, им без разницы, террористы, не террористы, лишь бы нам было плохо. Ну, просто как конкуренты. Вот и все.
Спасибо. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Как реагировать нам? Что делать? Потому что это фактически удар американский против нас? Или как нам это воспринимать?
Нет, он против, абсолютно точно против Асада. Мы поддерживаем, но мы поддерживаем Асада. И получается, Асада, что если американцы пошли на снос режима Асада такой же механический, просто практически, то...
Физически.
Физически, да, физическое устранение. То... А мы в этот момент какой... Давай голосование, может быть, сразу ведем, потому что нам известно, что до сих пор мы Асада поддерживали. Поддерживали всеми силами. Имеет, как сказать,
мы, да, поддерживали, буквально вчера. Вчера мы,
или мы его уже нет,
заявляли о том, что не верим в виновность Асада и сирийской армии в том, что они применили химическое оружие, потому что версия такая: Министерство обороны России распространило сообщение, что удар был произведен по базе террористов, а там у них хранилось химическое оружие, которое впоследствии
распространилось,
да, и люди, стало, да, всем плохо. Но при, да, этом сирийские военные в этом не виноваты. России позиция ясна. Она уже не изменяется в течение многого времени. Мы поддерживаем Асада. Трамп против Асада. И Трамп, я напомню, вчера говорил о том, что срочно схему они придумали по свержению Асада. И она будет реализовываться. И вот первый шаг. Пожалуйста, американский удар по, да, значит, сирийским военным.
Наше голосование такое. Вы как вы думаете, вот, как обыватель, да, житель России, нам следует дальше в нашей, да, внешней политике поддерживать Асада и продолжать ту игру, которую мы начали? Или нам стоит поменять сейчас, ввиду этих обстоятельств и включения Соединенных Штатов, позицию и как-то, ну, все, сворачивать удочки?
Потому что мы боимся эскалации.
Выйти из конфликта, давайте так назовем. Мы продолжаем участие в конфликте против Штатов или мы выходим из конфликта, да?
Давайте, тогда мы продолжаем.
Первый номер.
Поддерживать Асада, да, и наша позиция не меняется, несмотря на то, что против него американцы уже начали активные действия. 134-21-35. 134-21-35. Позиция России не меняется. Асада поддерживаем. 134-21-36. Второй номер для голосования. Если нам нужно что-то придумать, ну, например, как Настя вот сегодня, мы разговаривали утром, предложила, а что если признать, что мы были неправы, потому как не знали Асад может применить, да, химическое оружие.
Катя, как же вот мы же его поддерживали, а как же мы возьмем, развернемся, скажем, мы больше не поддерживаем. Я предложила тот же вариант. Мы говорим, ой, мы узнали, например, что Асад, вот оказывается, все
негодяй. Но при этом
негодяй.
Мы уходим оттуда, перестаем Асада поддерживать и оставляем его один на один с американцами.
И сохраняем
134,
себя.
134-21-36. Таким образом уберегаем себя, как,
ну, своих солдат, Настя, наших. Ну, нет, наши там люди сейчас присутствуют, они там сейчас под, да, угрозой явной, но, да, находятся.
Я, например, не поддерживаю такую позицию, потому что если сейчас мы уйдем, значит, мы... как признаем свое поражение, а значит, потом могут уже удары не только против Асада, но и против нас. Как мы можем, да, бросить
Асада?
Они
в любом случае могут случиться.
Как мы бросить Асада можем, которого поддерживали столько времени и которого
судьба
оправдывали?
Асада предрешена. Я говорю,
а почему? А почему ты так решаешь? Нет, почему ты считаешь, что американцы вот вправе
все-таки, да,
Асада...
дожмут эту кнопку?
А может,
с Асадом?
Не получится?
Не знаю, я предполагаю. То есть вот я предполагаю такое развитие событий.
То есть если Трамп заявил, что он готов дожать Асада, ты ему веришь и считаешь, что это неизбежно?
Но я предлагаю так размышлять, что нам с точки зрения такой политической, может быть, имеет смысл остановить наше участие в этом конфликте, выяснив, например, какие-то неприятные подробности про Асада, сказать, что он действительно недостоин нашей поддержки, например, и перейти вообще там против него. Ну, не знаю, это вот один из вариантов, потому что если мы дальше продолжаем, да, второй вариант, мы никуда не уходим, мы защищаем Асада, продолжаем, начинаем воевать впрямую, да, с Соединенными Штатами на третьей стране, да, на третьей территории, к чему это тоже приведет, тоже много очень вопросов.
Ну, давай вызывает. Напомним, еще голосование идет 134-21-35, своих позиций не сдаем, Асада поддерживаем, против Асада американцы начинают активные действия, а мы позиции не сдаем, 134-21-35. Надо бы как-то поберечь себя и отойти в сторону, ну как? Ну, как-нибудь, 134-21-36, надо себя поберечь, 134-21-36, если так все плохо с Асадом, и мы считаем, что американцы его, в конце концов, добьются его отстранения от власти, то значит, и нам нужно как-то отстраниться, уйти в сторону. 134-21-36. Голосование продолжается. Тем временем, конечно, комментируют удары американские по Сирии кто только может. Я прочитаю, что сейчас приходит на ленты РИА Новости. Например, о, Пескова появились сообщения срочные. Путин видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке. Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушении норм международного права под надуманным предлогом. Путин считает, что полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами в Сирии лишь существенно усугубляет ситуацию. А сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов вооруженных сил САР был зафиксирован и подтвержден, говорит Песков. Я напомню, ранее американская сторона заявила, что Россия не выполнила обязательства по уничтожению химического оружия в Сирии со стороны Асада.
Еще цены на нефть подскочили сразу после ударов США по Сирии, но это как бы в скобках я замечаю. Голосование, что у нас? Голосование.
Мы подводим его итоги, потому что у нас есть тема и для других голосований в связи с тем, что говорит Песков со ссылкой на нашего президента. Останавливаем голосование. Я удивлена, честно говоря, результатом.
Из того, что говорит Песков, я, кстати, не могу вот сделать сейчас четкий вывод.
А я тебе дальше не прочитала
еще. Какое наша администрация решение приняла?
Да. Серьезный урон отношениям с Россией. Вот Путин считает, что удары США по Сирии наносят серьезный урон отношениям с Россией, раз. И еще, я тебе прочитаю, конгрессмен США заявил сегодня, что результатом ударов по Сирии может стать ядерная война с Россией.
Это конгрессмен, это все равно, что наш сенатор какой-нибудь тоже что-нибудь сейчас скажет.
А сенаторы тоже много говорят о чем. В Совете Федерации говорят, что военные контакты полностью должны прекратиться в Сирии между американцами и нами после такого удара, после такого поведения американцев.
Сотрудничество военное прекратится.
Вообще полностью. Не информировать друг друга о каких-то военных действиях, операциях.
Да, это наш говорит про краткосрочную перспективу, а тот, американский, говорит о продолжении вектора. То есть, если мы остаемся, то вот так. И что у нас? Остаемся? Сколько процентов за то, чтобы продолжить?
Давай подведем итоги голосования. 55% наших слушателей выступает за то, чтобы оставить все как есть, продолжать поддерживать Асада. Потому что это наша репутация, это, ну, как мы можем бросить, как мы можем отвергнуть позицию, которой придерживались. И мы не можем это сделать, подтверждают нынешнее заявление Пескова со ссылкой на Путина, о чем сейчас говорит Путин. Мы продолжаем выступать, впрягаться за Асада. И эта позиция наша была известна, она логична. 55% наших слушателей с ней согласны. А вот 45% нашей аудитории хотят, чтобы мы быстренько оттуда сбежали, потому что пахнет жареным, иначе наши будут гибнуть.
Сбежали от того, что пахнет жареным, это такое, мне кажется, такое унизительное немножко, да, я бы, может быть, по-другому сформулировала, свернули наше участие в конфликте, ввиду его нецелесообразности.
Ну, это ты, конечно, дипломатическим ходом сейчас.
Ну, конечно, да, нейтрально, да.
7373948, телефон прямого эфира, вы как голосовали, объясните свою позицию, если свернуть и уйти, то как это сделать, чтобы нас не посчитали, ну, что мы проиграли, как это сделать? 7373948, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, это подтверждает слова, так сказать, Дмитрия Сергуна, генерала бывшего, что ИГИЛ был создан американцами. А какие наши действия? Я считаю, что нужно национализировать ЦБ, так сказать, и по возможности, так сказать, продавать наши ресурсы, так сказать, по крайней мере, за евро, то есть, а не за доллар.
Нет, подождите, по поводу удара Сирии, как нам отвечать, что делать российским военным, сейчас находящимся в Сирии?
Ну, по крайней мере, предавать нельзя. Сколько можно уже предавать? Ирак предали, Югославию, Сирию.
Стоим до конца.
Ну, я не знаю, как-то, я не знаю, какие-то находить пути, так сказать, решения.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А какие пути? Какие пути вы видите? Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Олег, Москва.
Ну, в принципе, симметричным ответом было бы здесь обвинить в том, что химическая атака была сделана оппозицией, и калибрами из Средиземного моря разбомбить позиции умеренной так называемой оппозиции, то есть американцы ударили.
Ну,
по нашим союзникам, мы по их союзникам. Потому что друг друга трогать нельзя, будет ядерная война.
Но фактически мы ведем войну просто на чужой территории. И гибнут люди...
Ну, фактически, да, но нельзя допускать прямого столкновения. Это понимают и они, и мы.
Но потом, в конце концов... Так... Подождите, в конце концов, оно же будет неизбежно, прямое столкновение. Вот смотрите, они сейчас нанесли удар, но там может находиться гражданин России, представляете? Вот сейчас, если погибнет, выяснится в результате этого удара американцев.
Ну, мне кажется, об этом надо нервничать американцам в первую очередь. Чтобы там, не дай бог, не оказался гражданин России.
Да, но тогда мы будем вынуждены? Мы будем вынуждены как-то ответить.
Они это должны были просчитывать как-то.
Понятно. Они говорят, что просчитали. И мы когда выясняли, Настя говорит, может быть, они вообще там далеко ударили от российских военных, но потом мы вникли, и оказывается, что база одна. Просто есть ее части разные. Где-то дислоцируются российские военные, где-то как раз правительственные войска Сирии. И вот они ударили там, где они думают, что нет русских. А вдруг там были русских? Это же территория одна, база, территория базы одной. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил Иванович звонит, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Значит, наши действия, по моему разумению, так сказать, мы должны признать ошибочным поддержку Асада. И чем быстрее, тем лучше убраться оттуда. Мы не можем противостоять такой силе, которую представляют из себя Соединенные Штаты Америки. И все эти наши с Каспийского моря по сравнению 50-59 томагавтов. Если вы представляете, что такое томагавт, они не просто так их запускали и не просто так они разворачивают. И простить они это не простят.
Но тогда мы признаем свое поражение. Но тогда чего нам ждать, если мы дадим понять, что мы боимся американцев, что мы не можем противостоять их силе, то они придут и к нам.
А мы что, разве не боимся их? И мы что, можем противостоять?
Но некоторые так не считают. Вот видите, 55% наших слушателей считают, что мы можем противостоять, и позицию нам менять не надо.
Давайте... Разрешите, я вам скажу свое мнение.
Сценарий, если мы остаемся в конфликте какой-то.
Те, кто вам звонит и говорит, эти 55%, это диванные... стратегии, которые даже не представляют, что такое томагавт, что такое калибр, что такое САУ, когда бьет, когда взрываются и гибнут люди.
Скажите,
они не видели этого.
Скажите, тогда ваш прогноз, если мы остаемся, участвуем дальше в этом конфликте, какой самый, ну, самый пессимистичный сценарий? Опишите нам. Чтобы все испугались.
Я вам не пессимистичный, я вам просто скажу, что мы экономически это не можем вытянуть раз, в военном отношении мы не можем вытянуть два, и в мировой, так сказать, политике, в положении своем, мы проиграем во всех отношениях. Мы должны признать, что это было ошибочно.
Спасибо. Спасибо. Но Михаил Иванович, судя по тому, как он себя представил, это не диванный эксперт. Потому как 55% наших слушателей он назвал диванными экспертами, но он-то не диванный, видимо, физически где-то вот только что приехал с сирийских полей.
Ну, может быть, не только что, но имел отношение и, видимо, видел какие-то взрывающиеся бомбы. Он, кстати, наш давний слушатель, да, и всегда звонит и комментирует именно военные аспекты. Давайте еще сценарий нашего невыхода из конфликта, что мы продолжаем, что может быть. Может быть, что вообще все сойдет на нет, я вот предполагаю.
Например, мы обязательно это обсудим. Вот как раз после новостей хочу запустить голосование. Ядерная война или все-таки удастся вообще сойти на нет? Ну, это мы обсудим. 7373948, телефон прямого эфира. А пока что нам делать, как реагировать? Позицию свою держать до конца или убегать? Здравствуйте.
Здравствуйте. Смотрите, я думаю так, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Есть экономическая целесообразность у всех войн, что в Ираке, что в Югославии. И, наверное, здесь позиция России, она не только в дружбе, а, наверное, в первую очередь защищать поставки нашей нефти в Европу и не допустить поставки туда саудовской, катарской нефти. Поэтому я вижу в этой главной цель войны нашей там. Поэтому, если есть дальнейшая целесообразность и риски этому, значит, мы должны защищать свои интересы, свою экономику.
Угу. И?
И, значит, Что-что?
Ну, в итоге-то к чему мы приходим-то сейчас? Какие наши действия, защищая экономику?
Защищая? Ну, если мы понимаем, что есть экономический эффект...
А, ну, то есть вы не знаете, я думала, вы уже прогнозируете, то есть есть экономический эффект или нет?
А, ну, я думаю, есть. Если мы там присутствуем и, в принципе, Латакия там становится неким, скажем так, ну, современной колонией, да, там, России, да, то, наверное, есть экономический эффект от этого, и нефть Европа будет покупать только у нас. Поэтому, да, я думаю, в ближайшее время это будет присутствовать, а там Асад или кто-либо другой, это уже, наверное, так.
Спасибо, спасибо. Я напомню, что, например, сенатор Морозов сравнил авиаудар США по базе в Сирии с бомбардировками Югославии, началом интервенции в Ирак. Вот Песков, я напомню, вот буквально несколько минут назад появились сообщения, Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства, но все это в информационном выпуске буквально через пару мгновений, а потом продолжим программу «Подъем». Это программа «Подъем». Мы продолжаем. Сегодня 7 апреля, пятница. Анастасия Ножка.
И Екатерина Родина. Доброе утро всем.
Всем доброе утро. Сегодня официально последний рабочий день на этой неделе, пятница, сами понимаете, и, естественно, есть пробки. О них мы в предыдущем часе забыли упомянуть, но сейчас Настя расскажет, где у нас стоит все.
Кутузовский проспект в сторону центра, затруднение и большое затруднение на внешней стороне МКАДа от съезда примерно платной вот этой вот дороги на Шереметьево и до... Ну, до пересечения с Волоколамским шоссе. Так что, если что-то такое экстраординарное видите, вы нам пишите, фотографируйте, присылайте на Телеграм, на СМС. Мы все это зачитаем, прочитаем. Итак, мы продолжаем про Сирию
говорить. Да, СМС плюс 7-925-48-948 и телефон 7373-948 по коду 495, думаю, вам известен. В Телеграме мы, говорит и Москобот, в одно слово.
По итогам предыдущего голосования у нас 55% слушателей считают, что мы должны остаться продолжить наше участие в конфликте в Сирии.
Ну как, отставить свою позицию,
после
поддерживать
того, как Асада. Уже вот накануне Соединенные Штаты просто открыто отбомбили асадовскую базу военную.
Ну, 45% считают, что нам нужно отойти в сторону под каким-либо предлогом, но это нас убережет с вами.
Тогда будем следовать за большинством. Если меньшинством все понятно, что, ну, уйти как-нибудь-то не
вот
было.
Вот это мне как раз непонятно. Я себе это не представляю. Я вообще не представляю, как можно уйти сейчас на данном этапе. Но это полностью показать, что мы ничего не можем противостоять Америке. А как мы можем показать, что мы не можем? Ну, правда, Настя.
То есть это дело чести?
Конечно.
Нет, а где в твоих рассуждениях рациональное зерно? Такое, как-то...
Рациональное
вот
зерно?
Вот Трамп, вот это, он бизнесмен, да? Вот он как везде видит, вот он видит выгоду, он видит, что он не проиграет вот в этом деле, и он тогда на него идет. Если у него есть сомнения, или он видит, что он...
Так почему мы должны Трампа расценивать как изначальную точку, если он видит, не проиграет? Так он может проиграть в любой момент.
Не Трампа, я Трампа как образ бизнесмена, такого прагматического подхода беру. Не в смысле Трамп, любой бизнесмен, на самом деле. Видите, что есть выгода, надеяться на нее.
Так и нам и тоже идет. Слушатель звонил.
А мы какую выгоду получаем?
Слушатель нам звонил, говорил, что экономическая выгода, безусловно, есть. Иначе мы бы за эту позицию не держались так долго, не отставили бы ее. Мы что, дураки? Нет, конечно.
Была версия, что это была политическая выгода, потому что мы хотели, чтобы с нами разговаривали. Мы большие участники больших каких-то международных дел, а сейчас, оказывается, вот как
а нам сейчас
пишут...
получимся вообще никто, потому что отойдем даже от участия вот в этом конфликте. Причем...
Да. А можем ли мы? И как мы
думаю,
можем
нет.
Противостоять?
Противостоять, думаю, да.
Да,
как? Настя, где Доренко? Где шеф? Многочисленные сообщения мы видим.
В командировке. Я просил вам всем передать, что
огромный
он
привет.
Важнейшей командировке. Вот подробности, я думаю, если кто-то действительно интересуется, можно зайти, добавиться в Твиттер, к Сергею Доренко Растрига, да, можно на Facebook пойти, там он более подробно, может быть, изложит подробности.
Где и что сейчас находится, да. Но во вторник он вернется, поэтому все в порядке. Экономического интереса нет, утверждает Сергей. Дальше Путин говорит, что своих не бросаем, не уйдем, поэтому 985-й. Что еще? Что же теперь никто в ладоши не хлопает, как хлопали после выборов в США? Довольны, пишет клоун, ну, потому как Трамп и все такое. Дальше... Что еще? Мы есть никто, по Сирии с нами уже никто разговаривать не будет, пишет Юрий. Уход безосновательный, Степан из Вайтрана. Тут возникает вопрос подконтрольности территории жертв в Ираке, химоружие, бомбежка аэродрома, отвлекающий маневр. Почему Сирии не подарить С-400 и не сбивать ракеты НАТО? Это пишет Виталий. А пусть Трамп убирается сам или получит второй Вьетнам. Это 812-й. В общем, сообщения идут без устали. И смотрите, какое голосование мы сейчас хотим завести. Во-первых, у нас есть официальная реакция, куда уж официальней. Песков сообщил, что думает Путин по поводу событий в Сирии. Путин считает, что удары США по Сирии наносят серьезный урон отношений с Россией. Дальше. В Совете Федерации ранее сенаторы заявляли, что это может привести к полностью потере военных контактов в Сирии между нашими и американцами. Еще есть конгрессмен США, который говорит, что ядерная война с Россией будет, если таким же образом будет развиваться ситуация. И, что немаловажно, хочу подчеркнуть, СМИ сейчас сообщают, что ИГ начал наступительную операцию в районе базы в Сирии, по которой был нанесен удар. Потому как губернатор Холмса, где находится эта база, по которой американцы ударили, говорил, что она была основной в борьбе с террористической организацией. Теперь, когда подорваны основные силы правительственных войск в этом районе, Исламское государство якобы начинает наступательную операцию. Но это все известно со слов корреспондентов, средств массовой информации, официального какого-то подтверждения мы не получаем. Ядерная война или обойдется?
А? Давайте, да, проголосуем, как
Давайте мы заведем новое голосование, что нам сулит, потому что это страшно. Но вот сейчас, представляете, говорили, CNN сообщала, что российские военные могли быть в центре, куда ударили американские военные.
Сейчас их не
военные.
Было, в следующую
так мы еще пока не знаем, мы пока еще не знаем, Настя, мы не знаем. Поэтому что уж там,
ну,
страшно,
сейчас американцы
ядерная война.
Что вот эта база, она практически полностью разрушена, которую бомбили. Ну, естественно, 59 томагавков еще. Сложно себе представить, что там что-то осталось. В случае нашего продолжения участия в этом конфликте, мы первый у нас какой телефон? Ядерная война?
134-21-35.
Сначала хорошую новость.
Ну, хорошо.
Все обойдется.
Обойдется и...
Замнут, договорятся, и как-нибудь уж этот конфликт дальше разрешат.
Да? Ну да, 134-21-35. Это вы так думаете, 134-21-35. Нет, тут пахнет горячим, если все так же пойдет, эскалация конфликта. Ну, представляете, Россия с Америкой столкнутся на территории третьей страны, и там уж недалеко до ядерной войны. 134-21-36, если вы считаете, что вероятность такого исхода событий. 134-21-36. Обойдется, замнут 134-21-35. Нет, это грозит очень тяжкими последствиями, думаете вы, 134-21-36. Мы голосование вот сейчас запускаю. Еще поступают сообщения, я читаю срочные. Боевики напали на позиции армии Сирии в Хомсе одновременно с атакой США на базу. Можно ли считать тогда американский удар пособничеством терроризму в данном случае, спрашиваю я. Ну, мне кажется, так и расценят некоторые представители России и тех, кто за Асада выступает. Дальше. Источник сообщает, что решение о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетным ударом США по базе в Сирии пока не принято. Вот хотели, наши инициировали, потом Боливия инициировала, чтобы все-таки заседание экстренное состоялось, но пока они его не собирают. А что произошло? Конечно, разбомбили сирийскую базу военных, которая якобы ведет, ну, борьбу с террористами, и теперь террористы нападают на армию Сирии в Хомсе. Ну, такого не произошло. Зачем экстренное заседание Совета Безопасности ООН созывать? Действительно. Я напомню, идет голосование 134-21-35. Все обойдется, замнут, ну, не будет эскалации дальше. И 134-21-36. Есть уже опасения, что это может привести к разрыву военных контактов России и США. А даже в Конгрессе США считают, что недалеко и до ядерной войны Америки с Россией, если дальше будет продолжаться все в таком же ритме, как сейчас. 134-21-36. Ну и телефон 7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр Валерьевич.
Да, Александр
Валерьевич. Я хочу Я хочу сказать, что экономика США хорошо себя чувствует, когда она ведет две локальных войны.
А наша экономика? Нам бы о нас что-нибудь узнать?
Ну, это неизвестно.
Так странно, мы все знаем про американцев, а про нас, где мы тут живем, и про нашу экономику.
Да, какое-то неточное количество войн, которые мы должны вести, чтобы чувствовать себя хорошо.
Вообще, конечно, хотелось бы мира во всем мире, но... Это, наверное, не бывает. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Сергей Одинцова. Да, вот я хочу сказать не диванному эксперту, который звонил там, который говорит, что надо бежать отовсюду, блин. Я попрошу такую позицию, конечно, не буду поддерживать.
А вы участвовали когда-нибудь, или вы имеете отношение к военным?
Ну, то есть вы не диванный эксперт, вы представляете себе, что такое оружие, что такое война и чем
это
может обернуться все?
Понятно, это все правильно, но концепция это неправильная. Если мы будем уходить, все больше и больше будет таких томагавков страшных, о которых так рассказывает человек.
Но не стоит ли нам...
Но мы можем же
какую-то позицию другую занять принципиально. Например, мы вообще не участвуем нигде, только занимаемся внутренними делами, и если
это
что, обороняемся.
Это невозможно.
Спокойненько нас завоюют.
Нет, а мы будем обороняться.
Мы же там преследуем в Сирии не только, вот как возможно, цель защитить наши интересы экономические по нефти. Мы же там, может быть, преследуем цель проявить себя. Какая разница, где на учения тратить деньги или тратить деньги на реальные боевые действия? Гораздо больше опыта обретается, я считаю. И здесь можно обсуждать
на жизни.
Можно, Анастасия? Вот смотрите, можно... Армия Сирии, почему армия Сирии не может ответить по базе США или по позициям США? Не с нашей помощью.
Так у них, может быть, возможностей нет. Они же не равные.
Какие-то ракеты?
Нет, у них же не равные возможности. Это в том-то и проблема в мире, что у всех разные они.
Ответить-то можно им хорошенько, чтобы США задумались.
Все понятно. А как?
Я еще напомню. Понимаете, в чем дело? Ну, нельзя сдавать позиции и оттуда уходить.
Нельзя. А еще знаете, о чем нужно помнить? Мы же говорим, что мы воюем с террористами там, потому что ИГИЛ, ИГ, как хотите.
Чем отличаются США от террористов, если все так, как говорят в новостях?
Ну, вот я и говорю, если кто-то об этом обязательно скажет.
А вы другие новости смотрите, американские, например? Там
американские новости
говорят.
будут говорить, что да, химическое оружие, это они оправдания всегда найдут, как в Ираке. Но по факту они что сделали? Они разбомбили? Какого они вообще туда влезли? Какое они имеют право туда влезть? У них нет мандата.
Они, знаете, тоже говорят, что борются за права людей, которых травили
ничего, в чужой стране,
химическими
веществами. Это совершенно неправильно.
Ну, уже поздно рассуждать о том, кто куда влез. Мы имеем, что имеем. Мы имеем американский удар по сирийской базе.
Я считаю, нужно адекватно.
Как? Ударом тоже?
Военные эксперты должны понять, как это сделать.
Все, к военным экспертам. Давайте тогда к военным экспертам. Раз мы признаем, что мы все, получается, диванные эксперты, ну а что, мы не щупали это оружие. Вот я в руках не держала, рядом не видела, не трогала. Чем стреляют, чем наносят удары. Давайте тогда не диванным, а действительно военные эксперты. Можем ли мы, у нас есть какой-то...
У нас или у Асада?
Нет, у нас, у России.
У России. Ответить
для маневра, вот что нам сделать? То есть нам действительно ударить. Но это, представляете, удар будет...
Сначала надо предупредить, чтобы они людей убрали оттуда, а потом мы будем, тоже...
Но симметрично
там, своя какая-то есть, дипломатия.
При этом симметрично
какие-то.
Действовать на что? На оппозицию сирийскую?
Мы же говорим сейчас о
на том, американских
что
военных
мы
на территории
рассердились
Сирии.
На то, что американцы, конечно, так вот проявили себя, они сделали то, чего раньше не делали до сих пор.
А еще какие сообщения поступают? Вице-премьер Турции положительно оценил информацию об авиаударе США по Сирии, сообщает местное агентство. Дальше. Губернатор Хомса теперь говорит, что атакованная Соединенными Штатами авиабаза Сирии будет восстановлена в ближайшее время. То есть не так все плохо? Успели вывести оборудование, правда, погибли люди. Говорят о 4-5 жертвах, если я не ошибаюсь, это приблизительно, потом будет известно уже точные данные. Я напомню, что идет голосование, разные есть прогнозы, как обернутся события минувшей ночи. Успеют замять, ничего страшного не произойдет, никаких последствий тяжелых не будет. Надейтесь, вы 134-21-35. 134-21-35. Нет, будут тяжелые последствия, взаимные удары, фактически война между Россией и США на территории третьей страны, а в Конгрессе США даже ядерной войной с Россией пугают, и тоже в этом ключе стоит задуматься. Считайте вы, 134-21-36. Последние секунды для голосования, ну и телефон прямого эфира, ждем мы экспертов военных, прежде всего, кто трогал это оружие, поскольку вот диванный, не диванный, у нас зашел разговор про экспертов, диванный вы или нет, 7373948. Телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Сергей, комендант.
Да.
Суд не в Сирии сейчас, а не предыдущий. Значит, американцы обвинили Россию в том, что она тоже знала о запасах химического оружия.
Да, и не...
Вот в чем дело. И сейчас они, то есть они как бы нам предъявляют претензию.
Да, но мы отвергаем эти претензии.
Мы отодвигаем эти претензии и там предлагаем там самый безумный вариант, как бы там провести расследование и все остальное.
Да.
Но ситуация на самом деле складывается достаточно тяжелая, потому что тем самым своим шагом американцы показывают, что им все равно, находимся мы там, не находимся, они будут в любом случае сейчас бить по отсюда.
А нам-то что делать?
Нам что делать? Ну, я думаю, у нас на этот случай уже есть план разработанный генеральным штабом.
Но ведь, видите, ни у кого нет ответа на этот вопрос. Вот смотрите, если у нас с вами, вот никто еще не дал конкретный ответ на вопрос, что делать России в данном случае. Все ссылаются на экспертов. Вот есть генштаб, они пусть думают, пусть военные эксперты, это, а они это такие же люди с вами, они тоже вот сейчас...
Генштаб это не эксперты. Эксперты, которые болтают на телевизоре, это соответственно.
Нет, ну специалисты в области военной, ну давайте так назовем все-таки. Но... И вот поверьте, они сейчас тоже собрались и думают, что же делать. Они такие же люди, как и мы с вами. И они тоже оценивают, они.
Они не сейчас собрались,
ночью
как бы,
или что?
Нет, и ночью не собрались. Мы всегда как бы прогнозируем ответные действия, и мы прекрасно понимаем, что возможно будет сделана какая-то провокация, какая-то постановка какого-то сценария, и, соответственно, будет нанесен удар. Американцы об этом давно говорили. И для нас это ничего такого здесь сильно удивительного нет.
Угу.
Для этого там и собиралась группировка. Вопрос один сейчас. Разделить именно сферы влияния в Сирии. Вот этот вопрос, он стоит насущный.
В будущее, в смысле, без Асада в Сирии?
Да. Именно разделить сферы влияния Сирии. Мы сейчас должны каким-то образом отодвинуть Асада именно как лицо.
А под каким предлогом мы-то его поддерживаем? Мы его поддерживали как личность?
Мы его поддерживаем в любом случае. Я имею в виду, что мы должны его отодвинуть как объект нанесения ударов. Вот это мы должны сейчас...
А как мы отодвинем, если американцы против... Вы слышали, что вчера Трамп объявил о том, что они разработали конкретную схему свержения Асада?
Ну, это было, уже давно разработан этот план.
Да, но нынешние действия американских властей не доказательство того, что они начали какое-то физическое воздействие и уже пойдут до конца?
Ну, пойдут они до конца, не пойдут, это вопрос, ну, это другой уже. Потому что, естественно, они не пойдут в прямое противоборство с нашими вооруженными силами там на том же плацдарме Сирии.
А как вы относитесь к заявлениям вот некоторых слушателей? Они звонили, говорили, так, безусловно, Америка сильнее нас, и если будет противостояние, то мы-то не сможем ничем ответить, поэтому нам надо сворачивать свои...
Да нет, мы сможем ответить, и на самом деле... Америка, она сильнее не нас, она американские вооруженные силы, они не настолько сильны, чтобы превосходить глобально российские вооруженные силы, потому что если брать по эффективности применения, то у нас она гораздо выше. Вам же всегда говорят, вот там очень огромный бюджет США, у нас вообще он там 10 раз меньше. Но по эффективности, мы практически не уступаем ему. Это говорит о том, что у нас эффективное есть вооружение, и те деньги, которые платят американцы, они не настолько эффективны, как у нас. Вот и все.
Понятно, спасибо. Что у нас? Поступают комментарии. Глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий говорит, что удар США по Сирии говорит о том, что они готовы любой ценой добиваться свержения президента Асада. Это мы поняли. А мы-то поддерживаем Асада.
Тогда открытое противостояние, что делать?
Любой ли мы ценой поддерживаем массы? Да.
Они любой ценой добиваются свержения. А мы любой ценой добиваемся того, чтобы Асад удержался, или мы уже любую цену как-то отодвинем? Еще сообщение. Сотрудник базы РИА Новости пишет о том, что авиабаза Шайрат в Сирии после удара США понесла значительный ущерб, и все самолеты вышли из строя. Это то, что приходит на ленты, и я думаю, нужно подвести итоги нашего голосования. 36% аудитории считают, что смогут стороны замять, и ни во что страшно это не выльется. 36% наших слушателей. Ну и большинство, 64%, боятся, что будет ядерная война между Америкой и Россией, и будет открытое противостояние на территории третьей страны между американцами и нашими.
Да, но и при этом эти же практически проценты, да, считают, то есть чуть-чуть меньше считают, что нам следует оставаться и не уходить, несмотря на то, что предвидят какие-то большие последствия.
А мы, кстати, у нас есть возможность связаться с экспертами, и мы будем в ближайшее время это делать. Раз уж наши слушатели требуют не диванных экспертов, требуют военных, и все время говорят о том, что это военные, это в Генштабе должны думать, как нам симметрично ответить, и так, чтобы не пострадали и наши интересы, и экономика не пострадала, и чтобы позиция авторитет не пострадала, потому что мы Асада сильно поддерживали, и такую позицию выстраивали, как нам просто так уйти и показать, что свое поражение невозможно. Непонятно, как это будет. Поэтому будем сейчас добиваться комментария уже человека, который знает, что говорит, и может как-то предсказать нашу позицию, нашу реакцию.
Да, и погружался в эту тему, может быть, чуть глубже, чем простые пользователи интернет-новостных интернет-ресурсов.
Трогал.
Эксперт Российского совета по...
Да. Чуть позже будет, пока 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро. Пока эксперт, здравствуйте, в телефонной линии среди наших слушателей. Доброе утро. Алло. И тишина. Молчаливый, очень немногословный эксперт. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
58 лет. Я не буду говорить, что будет, я скажу, что было. В истории Советского Союза и Штатов было прямое вооруженное столкновение, когда наши военные убивали американских военных, причем в очень больших масштабах. И ничего. И в это время дорогой Леонид Ильич целовался в засос с Никсоном, с Фордом. Это был Вьетнам.
Ну хорошо, историю вы пересказываете. Про Вьетнам тоже мы сегодня говорили. Что сейчас-то что? Учитывая сейчас, то, что нет, было.
Значит, во-первых, судьба... Я, конечно, тоже диванный эксперт, но я вот смотрю, значит, турки отхватили всю северную часть границы, примерно четверть территории Сирии. Уже оттуда они не уйдут.
Угу.
А судьба Асада, скорее всего, решена. Мы так или иначе уйдем, как ушли из Афганистана. Уходили под помпу, уходили, что Наджибулла будет весь из себя. Через два года Наджибулла висел вниз головой на центральной площади Кабула.
Но, может быть, мы извлекли уроки и теперь не будем так делать? Будем до конца отстаивать позицию? Удастся нам?
Не получится, потому что сейчас американцы начнут уничтожать дистанционно инфраструктуру сирийской армии. И мы ничего не сможем сделать. Абсолютно.
У нас не будет причины тоже наносить удары, которые потом можем объяснить.
А чем? У нас авиационная группировка слишком мала, и потеря каждого самолета слишком велика. То есть мы будем терять боеспособность. А американцы будут долбить томагавками и воздушными крылатыми ракетами сверхзвуковыми, которые можно сбивать. Но для них их потеря не значит ничего.
Спасибо большое. Все-таки Америка сильнее, утверждает еще один. Он сам себя назвал диванным экспертом. Это не я. 7373948, телефон прямого эфира. Что делать, как быть? Напомню, предчувствуют, что ядерная война начнется. 64% наших слушателей. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, слушаем. Как вас зовут?
А вы знаете, а у него рассматривают такой вопрос, что это Трампа сейчас в Америке обложили со всех концов. Он голову не может высунуть. С Путиным встретиться не может никаким образом. Здесь они маленькую заварушку устроят, тем более наши предупредили о том. Немножко еще словесно подбросят дров, и потом будут встречи, и все будут с этим рады, что встреча случилась. Мир спасли, и Путин встретился, и Трамп встретился, то он и друзья.
Вы знаете, даже Рекс Тиллерсон никак не может доехать в Москву. То были сообщения, что он едет, якобы подтверждали уже на официальном уровне, а теперь в Конгрессе советуют ему не ехать, потому что якобы Москва там Сирии наделала. Точно поедет?
Точно, потому что такой сложной ситуации в мире. Наверняка сейчас что сделают еще небольшую гадость. И они нам, и мы им. И точно встретятся. И все будет хорошо. За это всю сторону. Поэтому предупредили заранее, чтобы жертвы были маленькие, ущерб минимальный. А встреча будет...
Спасибо большое. Вот тут, ой, как быстро сообщения бегут, даже не успеваю. Ипати пишет, странные какие-то удары, 59 томагавков и только 5 погибших. Скорее всего, Трамп с Путиным договорились, чтобы Пентагон подумал, что Трамп свой, а не путинский. Ой. А, ну это чтобы Трампа вытащить вот из этой заварушки, что якобы там Россия влияла на выборы и так далее. Вы про это, да? 7373948, телефон прямого эфира. Посмотрим, что еще РИА Новости или ТАСС подготовила нам. Ну, Слуцкого передают слова информационного агентства, что выходит за рамки международного права нанесения ракетного удара США по сирийской армии. Нанесение ракетного удара говорит лишь о желании США сместить Асада любой ценой. Вопрос встает, мы-то какую цену должны заплатить, чтобы Асада удержать, или мы не готовы заплатить эту цену, чтобы удержать Асада на этом месте. Дальше, нанесение ракетного удара, все это Слуцкий, ну и удары по США могут послужить делу мира. Вот вице-премьер Турции считает, что то, что было ночью, может оказать позитивное влияние на мирный процесс в этой стране. Надеюсь, что операция США послужит обеспечению миру. Пока видно, что эта операция имеет ограниченные масштабы. Это официальная позиция Турции. Сейчас 9:30, далее информационный выпуск, а потом продолжится программа «Подъем» буквально через 4 минуты. Это «Подъем», радио «Говорит Москва». Сегодня 7 апреля. Здесь в студии Анастасия Аношко.
И Екатерина Родина. Доброе утро.
Говорили мы много про Сирии с самого начала программы. Сейчас к нам присоединяется как раз эксперт, которого нельзя назвать диванным. Это писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии Арслан Хасавов. Арслан Дагирович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вас растревожили сообщения ночные, американские удары по сирийской военной базе. Что, как реагировать России?
Да, конечно, безусловно, растревожили, потому что, как вы помните, Дональд Трамп брал небольшой тайм-аут по решению по Сирии и, приходя к власти, заявил, что он ожидает нового плана борьбы с терроризмом в Сирии в течение месяца для того, чтобы, соответственно, победить Исламское государство, тщательно запрещено в России.
И мы видим этот план, который не совпадает абсолютно с российскими интересами, правильно?
Видимо, да, типа новый план, потому что нанесены удары не по позициям террористов, которые, кстати, есть и в Хомсе. Я буквально меньше месяца назад вернулся из Хомса, там как раз была атака смертников на город, и там целый квартал Аль-Ваер, он до сих пор находится под контролем террористов, и они обстреливают гуманитарные грузы, военных, естественно, и так далее. То есть странно, что вот как раз с этого аэродрома, который сегодня разбомбили, вылетали самолеты и наносили удары по кварталу Аль-Ваер в Хомсе. Странно, что Америка решила нанести сегодня удар как раз по этому аэродрому и по сирийской армии, вместо того, чтобы помочь им в борьбе с терроризмом.
Вы говорите странным, но значит, американцы преследуют какую-то цель. Какую? Ну неужели они вместе объединились с террористами против Асада и России? Но нет наверняка.
Конечно нет. Я думаю, там гораздо более сложная игра и более такой продолжительный план действий. Вряд ли Дональд Трамп делал бы какие-то такие необдуманные шаги, но, безусловно, то, что удары наносятся без какого-то расследования, случившегося в Идлибе, в Кан-Шейхуне, это наводит на определенные мысли, что в этот план режим президента Сирии Башара Асада не вписывается каким-то образом.
Вот расскажите, как человек, который бывал в Сирии, говорили, возможно, что там российские военные могли пострадать в результате этого удара, потому что база одна, и там есть представители России. Американцы говорят, что специально целились туда, где нет российских военных. Но возможно ли такое, что под удар могли попасть наши?
Я думаю, что действительно здесь стоит доверять позиции американцев в том, что они, и наверняка Дональд Трамп изначально ставил задачу сделать так, чтобы российские военные, вообще российские граждане не пострадали. Я думаю, вряд ли они могли пострадать, потому что авиабаза в Хомсе, она в основном, естественно, там работают представители сирийской армии. Если российские военные там есть, то, скорее всего, это происходит ну, в качестве некоторых командировок, там, обмена какими-то данными и так далее. Потому что постоянно, насколько мне известно, там никто из российских военных не находится. Все российские военные находятся в основном на российской авиабазе в Хмеймим и в Тартусе, вот, и постоянно дислоцированы там.
Какой вот у вас прогноз? А дальше как будут развиваться отношения и поведение Соединенных Штатов в Сирии и наши?
Вы знаете, мы слышим разные. Вот ядерную войну кто-то предрекает, кто-то говорит о потере военных контактов, кто-то об уходе России вообще из Сирии.
Конечно, ни ядерной войны, ничего такого не будет. Я думаю, просто что изменится ожидание от встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Я думаю, в части Сирии они взаимопонимания не найдут. И абсолютно убежден, что и МИД, и президент сделал заявление, как уже неоднократно это бывало в подобных случаях, что это не соответствует международным нормам, международному праву.
Это все понятно, это уже сделано. Но будут ли действия со стороны России? Заявления уже последовали, уже Путин отреагировал официально, со слов Пескова знаем. А действия какие-то, военные в том числе, со стороны России?
Ну, я не думаю, что Россия готова вступать в войну в США из-за этого повода. Он недостаточно значительным, скажем так, как бы это сейчас не прозвучало, для того, чтобы развязывать там такую войну. Конечно, нет. Россия будет придерживаться своей позиции в Сирии, будет также продолжать борьбу с терроризмом, но вступать в военные действия с США, она, я думаю, не будет.
Ну, так, а если США ставят задачу снятия режима Асада?
А например, мы Асада поддерживаем. Как мы можем избежать военных действий против США и США против России? Как это возможно?
Если Асада физически, например, вдруг не станет, то мы что, просто свернемся и уйдем, раз его больше нет, или что будет происходить?
Ну, нет, конечно. Россия будет опираться на те договоренности, которые есть сейчас, и, соответственно, выполнять их до последнего. Размышлять о том, что Асада больше нет, или что американская армия заняла там самые крупные города Сирии, еще, мне кажется, преждевременно. Потому что плана Дональда Трампа еще никто не видел, и никто не понимает, с чем связан этот первый удар. То есть можно сейчас сделать какой-то голословный вывод, но он будет недостаточно, так сказать, основательным.
Спасибо огромное. Спасибо. На связи с нами был Арслан Хасавов. Это писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии.
И он там был в Сирии.
Хасавов, да, Арслан Хасавов нам рассказал, что буквально недавно вернулся из Сирии. Поэтому это тот человек, который как раз щупал, знает, чувствует запах, который после каких-то бомбежек, после ракетных ударов ощущаются в воздухе. Срочные сообщения приходят, все-таки выясняет российское посольство в Сирии, были ли жертвы среди граждан России в результате авиаудара США в Хомсе, но пока такой информации не располагает. Все только делается для того, чтобы выяснить, но эксперты, видите, говорят, что американцы на этот счет они подумали и специально нанесли удар по тому месту, где российских военных быть не должно. Ну что, Сирию мы сворачиваем. Если будут какие-то срочные сообщения, реакции с российской стороны от каких-то официальных лиц, мы обо всем расскажем, но и в новостях вы дополнительно услышите. А сейчас перейдем на другую тему.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Вчера, говорят, десятки тысяч человек собрались в Москве, все возлагали цветы к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду. В МВД действительно оценили, около пяти, даже больше 50 тысяч пришли на акцию, которая называлась «Питер, мы с тобой». Тотальность митинга в поддержку жертв теракта в Петербурге была примирительной и аполитичной. Это я читаю заголовки разных средств массовой информации. Кто-то приносил партийные флаги, организаторы просили их убрать, но люди в основном пришли, и эта акция была вне политики. Вы были вчера на Манежной площади, расскажите, 7373-948, телефон прямого эфира. Говорим мы об акции, которая собрала больше 50 тысяч человек в центре Москвы. Вчера, Питер, мы с тобой. Вы были, расскажите ваши впечатления, 7373-948. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, доброе утро. Как
извините,
вас зовут?
Извините, подскажите, пожалуйста, а почему Доренко не ведет?
Мы, конечно, подскажем. Вопрос ожидаемый. Да, вопрос. Сергей Доренко в командировке, он будет во вторник. Поэтому не волнуйтесь, Сергей Доренко будет на посту. Во вторник вернется. 7373-948, телефон прямого эфира. На Манежной площади вчера завершилась акция против терроризма. Больше 50 тысяч человек. Это много для Москвы или мало? О чем это может говорить? 7373-948, здравствуйте. Вы были на этой акции?
Алло. Да. Да, я был на этой акции. Там на самом деле было очень-очень-очень-очень много людей. Вот. И, ну, сдается впечатление, что там были люди, которых привели насильно, они там всячески выражались. С другой стороны, может быть, это как, ну, я не знаю, может, такая какая-то провокация была.
Ну, это могли быть показать. По собственному желанию провокаторы, знаете, могут прийти и все что угодно сказать.
Именно это я и хочу
сказать. Не обязательно их привозили автобусами. Угу.
Но в основном, вот, допустим, я пришел туда по собственной воле, и в основном люди были по собственной воле. Вот, но знаете, какой мне момент не понравился?
Да.
Мне не понравилось, что очень много фотографов, тот же Варламов, находились не в тех местах, где в основном люди, ну, присутствовали, а там, где создавалась давка. А давка, она обязательно будет. Это выход непосредственно в Александровский сад, потому что очень много людей. Я думаю, что там было больше 50 тысяч человек, потому что я хожу практически на все митинги и знаю, ну, приблизительно какая толпа.
Ну, МВД так и говорит, вот. Больше 50 тысяч. Ну, вы подтверждаете слова полицейских. Ну...
Да, там было очень много людей. Но вот именно тот момент, что фотографировали не вот этот вот патриотический подъем, с которым туда пришли, а именно вот эту вот давку, которую, ну, она по определению будет.
Вы знаете, я вас уверяю, что патриотический подъем тоже фотографировали. Просто вот журналисты и блогеры, которые по своей сути, они тоже в какой-то степени журналисты, они всегда ищут, где бы что-то интересное. А, к сожалению, вот какие-то неприятные ситуации, они интересны обществу. Поэтому где-то давки, стычки, они вот тоже высматриваются глазами. Ну, вам понравилось? Вы ощутили? Вы с семьей были? По собственному желанию или один пришли?
Нет. К сожалению, семья находится далеко, но у нас была достаточно большая компания, порядка 15 человек, которые просто вот пришли с друзьями.
А куда вы шли и к скольки?
А мы специально целенаправленно после работы поехали.
А куда, куда? Вот вы решили выйти там на станцию метро Охотный ряд и выйти куда? К историческому музею? Или что вы
делали? Вы знаете, это была отдельная история. Мы искали, где купить гвоздичек. Вот. В конце концов, мы эти гвоздички... То есть мы с утра готовились к этому мероприятию.
Мы, кстати, не завышали на гвоздики цены, а то уж я... Даже боюсь спрашивать.
Я не могу сказать, завышает или нет, потому что гвоздички последний раз я покупал, наверное, ну, давно, в советское время, когда был школьником. Вот.
Понятно.
Поэтому мне сложно сказать, дорогие они или нет. Мы просто заказали доставку, нам привезли эти гвоздички. Вот. И сказали, что достаточно большой ажиотаж, таких как мы, много. То есть говорить о том, что, ну, реально люди покупают гвоздички на это мероприятие именно в качестве доставок. Вот. И после работы сами поехали. Причем у нас как бы коммерческая организация, мы не государственная, не муниципальная, мы просто вот собрались и поехали.
Спасибо огромное. Вот человек, который звонил. 90 рублей штука, пишет Степан из Вайтрана. Потом Юрий не понимает, видимо, тоже был на этом событии, потому что говорит, что там раздавали бесплатно гвоздики, и затем их, зачем их было покупать.
Ну, может быть, кто-то и не знал о том, что раздают гвоздики. Вот вы, например, так просто поехали и увидели, что там гвоздики раздают.
И, кроме того, больше 50 тысяч цветов, думаете, гвоздик было закуплено для того, чтобы раздать, сомневаюсь. Это Юрий спрашивал про гвоздики, и Пати пишет, что спросите лучше, кого насильно просили прийти, что есть информация с работы по 3 человека обязательно. Ну и вчера, да, информация была о том, что якобы массовку собирают,
но это обсуждалось. Это самые первые были сообщения, когда на Поклонной горе, во-первых, планировалось мероприятие провести, и были, да, сообщения о том, что чуть ли не 400 рублей платят за то, чтобы прийти из предприятий, как будто бы обязывали уже руководство, якобы кому-то говорило, что вот вы приготовьтесь, надо будет пойти. И после этого была инициатива нашего шефа Сергея Доренко, он написал, что давайте не хотим больше организованных автобусов, нам это все не нужно, давайте сами просто побудем вместе, выйдем. Ну, этот его пост-твит можно посмотреть,
да,
у него в Твиттере.
Собраться на неофициальную встречу на Манежной площади.
Это было где-то, да, первое, вот в начале первой половины дня, то есть где-то в 12, там, с небольшим, и буквально в течение 2 часов там появились репосты, и уже еще через некоторое время появилось сообщение о том, что мэрия согласовала еще мероприятие профсоюзом.
Ну как, она не согласовала, потому что это не политическая акция, она не нуждается в согласовании,
да,
но
и...
в департаменте транспорта согласились перекрыть улицы для того, чтобы люди смогли спокойно подойти и
разложить цветы. И уже там было огромное количество всяких значимых медийных людей выразили свою поддержку этому, там выразили свое желание прийти, пришли, такие все выступили.
50 тысяч для Москвы на акции солидарности с теми, кто живет в Петербурге, у кого родственники, друзья погибли, пострадали при теракте. Это много или мало? Достаточно для чего? 7373-948, телефон прямого эфира. Вы были вчера на акции, можете рассказать. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Станислав. Я вчера был на акции и наблюдал такую интересную картину. Значит, стояла группа людей, порядка 5-7. Я понял, что они работают в Западном Бирюлево, потому что разговор шел как бы у администрации района. И одна женщина сказала, что говорит, нас обязали. Говорит, если вы не идете, то никакие премии вы в майских не увидите. Вот как.
А вы сами приехали, рядом стояли, слышали, да, этот разговор?
Нет, я приехал сам, я просто работаю на Малодмитровке, и мне как бы было недалеко дойти пешком. Ну, я считал, что нужно сходить.
Понятно, спасибо. Но всегда такие разговоры появляются, что я слышал, что мне говорили, как один знакомый другому знакомому лишат премии. Вот это часто очень, перед любыми акциями, я думаю.
Да, звонят нам до сих пор люди, которые пошли туда сами, еще звонки.
7373948, телефон прямого. Звонков, конечно, куча. Здравствуйте. Вы сами
добрый
пришли.
Добрый день. Вы знаете что, я не стала дожидаться, когда... меня зовут Ольга, я москвичка коренная, мне 77 лет. Я буквально на следующий день, я целую ночь не спала после этой жуткой трагедии, и на следующий же день я с утра думала, ну куда же мне пойти, где же мне все-таки эти гвоздички-то положить. Да и, конечно, я вот сообразила, что вот на эту тумбу Ленинград. Пошла, причем я живу в метро на Слободске, я пошла пешочком, потому что думаю, что я в метро поеду, там народы, там переходы, все прочее. Вы знаете, я дошла, и когда я сложила эти гвоздички, их было уже очень много, это было во вторник, вот сразу же после трагедии.
Ну,
и,
да.
Да.
А и вчера вы не были на акции?
Нет, вчера я не была, и не надо мне вот эти акции, там сборище и так далее. Вот я сама от души это сделала.
Так это люди сами, смотрите, если вы же не одна, кто хочет возложить, кто хочет как-то вот почтить память
вот
жертв. Есть люди.
Души. Я не стала дожидаться, когда разрешат туда пойти, там милиция.
Спасибо,
там...
просто я уверяю, есть люди, которые хотят, но им нужно вот какой-то, как это выразиться, маленький пинок, чтобы рассказать, куда пойти и что сделать. Они хотят. Но им нужно рассказать, что вот собираемся в 17 часов, и они с удовольствием придут, потому что хотели это сделать, но как-то не до конца не довели свое дело.
Ну и наш вопрос с тобой еще, да, 50 тысяч человек, это много или это мало, или это как раз
для Москвы
вот адекватное, такая, адекватное количество людей, вышедших на улицу
30
вчера.
Тысяч было в Питере. Если я не ошибаюсь, около 30 тысяч.
Петербург в два раза меньше по численности населения, чем Москва.
Но и при этом там произошел теракт, там эпицентр. Там было 1005 народу. Во как. 207-й пишет.
Это где там?
Вот на этой акции 207-й нам рассказывает слушатель. СМС-сообщение прислал. МВД фальшивит, не по-детски, противно, по разнарядке пришло большинство. Это сообщение от 207-го. Но, вы знаете, мы получаем другие данные от очевидцев, кто пришли сами. И вот нам звонил мужчина, говорил, что больше 50 тысяч уж точно, потому что он посещает разные акции. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, как вас зовут?
Доброе утро, Алексей, Москва. Да. Ну, я считаю, 50 тысяч для согласованной акции в Москве – это мало.
Да, а вы думаете, сколько вот вы бы ожидали, если бы вы согласовывали?
Ну, то есть вы разочарованы?
Давайте я как бы вот скажу так. То есть я как раз проезжал под метро, то есть по Тверской улице, где-то в районе 5 вечера, и наблюдал, так сказать, уже ну, скопление людей. И хочу сказать, что даже сотрудников полиции было гораздо меньше, чем 26 числа. При условии того, что митинг был согласован, да, и как бы ну, требовалось обеспечение безопасности.
То есть, проезжая мимо, вы уже можете делать такие выводы?
Ну, конечно, я именно ехал по Тверской улице в сторону как раз вот...
Понятно, но это ваш взгляд, хорошо. Вы-то сами не захотели участвовать в этой акции, не смогли, проехали мимо или вот как раз проезжая мимо участвовали таким образом?
Ну, я на самом деле не буду это комментировать, потому что вы не одобряете такие комментарии. Спасибо
вам, ваше
мы
право.
Мы приветствуем все комментарии.
7373948, телефон прямого эфира.
Кстати, мало кто знает, у нас есть представительство Санкт-Петербурга в Москве, оно на Спиридоновке находится. И... если что, если у вас были сомнения, я имею в виду, кого-то дама звонила, что не знала, куда цветы нести. Цветы-то есть куда нести, если что.
Но... нет, просто реально люди не знают, что вот о чем ты говоришь, есть представительство, не знают, куда отнести цветы после таких случаев. Ну, как правило, вот тем, кто не знает, рассказывают, и появляются такие
инициативные люди. Ну, теперь все после нашей программы знают как минимум два места. Но это стало город-герой.
Ты знаешь, лучше бы это знание не понадобилось больше, и лучше бы ничего не было такого в Петербурге, чтобы потом нести к таким вещам цветы. Глава Минобороны, я хочу к Сирии вернуться, поступает срочное сообщение. Смотрите, теперь Америка как бы делает шаги назад, но я так вижу. Глава Минобороны Британии, вот Британия, призвал не усматривать в ударе США по авиабазе в Сирии начало новой военной кампании. Нет, нет, это не военная кампания. Дальше. Спецпосланник ООН Демистура внимательно следит за ситуацией в Сирии после удара США по базе в Хомсе. Идут консультации. И что еще? Удар по сирийской авиабазе был тщательно спланирован, настаивает министр обороны Великобритании, чтобы не навредить российским военнослужащим в Сирии.
А Минобороны России сейчас, вот в данный момент, 5 минут назад, в Твиттере публикует новость о том, что началась подготовка к параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном Алабино. Ну, то есть не только о Сирии сейчас Минобороны думает и рассказывает нам о подготовке к параду.
Министр информации Сирии не предвидит эскалации ситуации. Ну, все, не так страшно, все в Сирии, я так понимаю, потому как уже никто не говорит о возможной ядерной войне. У нас сообщение, даже в самой Сирии говорят, что мы быстро приведем базу в порядок, пострадали самолеты, но мы каким-то образом сможем отбиться от террористов, и эскалации ситуации не будет. Это все про Сирию. Мы обещали вам прочитать что-то новое, мы будем читать. Теперь у нас есть пару минут, мы возвращаемся, еще буквально один звонок по Манежной площади об акции, и будем переходить на рубрику «В движении». 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, вы были на вчерашней акции в памяти жертв погибших.
Алло.
Да-да-да.
Добрый день, Катя. Добрый день, Анастасия, Тимофей, Москва. Был, конечно, вчера. Что сказать, девушки? 50% были просто загнаны туда, платили по 500 рублей, и это просто позор.
Цветы, а как вы это узнали? Объясните вот источник вашей информации. Вы лично видели, как передавали 500-рублевую купюру?
Девушки, вот я лично, я лично работаю на такой работе, и мне сказали, что если ты не придешь, то будешь уволен. И всем 50... девочки, это просто позор, что просто сгоняют.
А скажите, вы взяли 500 рублей?
Во-первых, про 500 рублей, да. Вы лично получили?
Слушайте, обещали, что на следующей неделе выручат.
Это вот на работе вам обещали?
Да, да. И вы понимаете, что это просто бесчеловечно. Это просто позор.
Ну, бесчеловечный позор брать 500 рублей? Ну, в смысле, вы-то возьмете?
Раз обещали. Ну, раз обещали, должны дать, мне кажется. Так, а у нас, да. У нас
давай, движение. Да, сейчас будет. Поговорим о пробках.
Подъем. Движение.
Так, значит, наблюдаем на третьем транспортном
кольце. Сколько баллов?
Баллов 6. 6. Сейчас. То есть 9,58, 6 баллов. Плохо. Третья транспортная. В северной части и внутренняя, и внешняя сторона едут очень-очень плохо. И МКАД тоже наверху в районе Ленинградского шоссе и Волоколамского, и внешние, и внутренние, там затруднения перед Ленинградским, и на внешней стороне тоже затруднения есть. Кроме того, МКАД и внешняя, и внутренняя сторона... это что у нас, шоссе энтузиастов, что ли? Да? Что-то. Ярославский район. Это Ярославская, в районе Ярославского шоссе МКАДа. Тоже все красное. Если у вас есть какие-то сообщения дополнительные, да, МКАД еще самая длинная красная полоска, на самом деле, находится на юге, на внутренней стороне, примерно от Киа Белая дача, я так на глаз определяю, до Профсоюзной улицы, все красное. То есть тут уже выгоднее какие-то объездные пути искать, хотя... Каширское шоссе в сторону города, если вы по нему решили в центр добраться, тоже все красное.
И Андрей добавляет, что региональных фур нет, поэтому Москва пустая. Варшавка плохо едет, пишет Алекс, не уточняя, в какую сторону. Наверняка в центр. Все едут сейчас на работу. 10 утра в Москве. Это радио «Говорит Москва». Информационный выпуск далее, а потом продолжится подъем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Сегодня 7 апреля, пятница. Анастасия Ножка.
И Екатерина Родина. Доброе утро всем.
Доброе всем утро. Спокойствие. Сергей Доренко никуда не делся. Во вторник возвращается. Сейчас он в командировке по делам. Поэтому во вторник ждите, а пока мы с вами обсуждаем актуальные новости сегодняшнего утра. Такие внимательные у нас слушатели. Они подсказывают. Заметьте. Про доллар не забудьте.
Нет, нет, актуальнейшая, да, информация такая. 56.84, а пока мы слушали новости, было 57. Ну да, да, 57, то есть и так... можно сказать, что никакой паники сейчас нет, то есть рубль ослаб немножко, но он никуда не движется, то есть вот все вокруг 57, туда-сюда, в районе 10 копеек ходит, вот я сейчас 56.82 стала, при этом у нас есть информация о том, что нефть обновила 4-недельные максимумы после удара США по авиабазе в Сирии, получается, что у нас два разнонаправленных вектора действуют на рубль, получается, что с одной стороны нефть немного подорожала, если мы считаем, что рубль привязан к нефти, то он должен укрепиться, а в то же время позиции России тоже как-то вроде бы в связи с этим ударом немного политически пошатнулись, потому что мы все-таки за Асада и так далее. Но вот это не сильно как-то обеспокоило, немножко рубль ослаб, но пока и держится, и дальше еще непонятно. То есть никакой паники нет. Вот сейчас 56.84 копейки, еще на 2 копейки потерял немножко рубль, но это все... пока не критично.
И все это происходит на фоне ракетных ударов США по Сирии. Что по этому поводу? Володин уже прокомментировал, говорит, что США ударами по Сирии перечеркнули все усилия ее союзников, России, ее союзников в борьбе с терроризмом в Сирийской республике. Ну, еще он отметил, что после этих действий все равно необходимо не допустить эскалации конфликта. Дальше спецпосланник ООН по Сирии внимательно продолжает следить за ситуацией в стране после удара Соединенных Штатов. Офис рассказывает, ну как, в офисе рассказывают. Еще что, рубль в начале дня, вот смотри, говорят, потерял 1% к доллару и евро на росте геополитических рисков. Это срочные сообщения, которые мы в эти минуты получаем. Курс доллара на открытии торгов превысил 57 рублей впервые с конца марта. Это сообщение агентства ТАСС. Ну, поскольку, я понимаю, можно каждую минуту делать такие сообщения, потому что уровни-то доллара и евро меняются. По поводу Манежной площади. У нас очень много сообщений и акций, которые там была накануне. Сейчас открою. Так, никому не могут обещать 500 рублей, тут же уволнение, человек врал, Вячеслав пишет, я сам слышал, что кто-то говорил, не давали и не загоняли. Дальше пишет, что был вчера на Манежке Иван, море людей, море цветов, за 500 рублей столько не соберете, это невозможно. Ну и сообщение, что лично видел, как из автобуса высадились люди. А может ли служить это доказательством того, что их насильно привезли, когда видят, что... Ну, я не знаю, может быть, это было так. Ну, в общем, разные абсолютно свидетельства поступают. Кто союзник России, спрашивает 607-й. Давайте мы Сирию фоном мы держим в уме, потому что следим за развитием событий, а сейчас будем говорить об Украине и как повезло этой стране. Дело в том, что в сети начали шутить на тему европейского безвизового режима для Украины. Потому что Украина радовалась, и наверняка вы видели кадры, распространенные в интернете, и по телевизору показывали украинскому телевидению, как Порошенко радовался, он не скрывал своей радости, объявил там всем присутствующим, там, где он был, о том, что все-таки Европарламент предоставил Украине безвизовый режим. Но вы понимаете, это не окончательное решение, там еще куча инстанций, куча подписей, куча голосований.
Европейский совет, по-моему, просто должен подтвердить, и все, это произойдет.
Нет, там еще не одно действие. Там как минимум 3 сегодня точно об этом я читала.
Но раз парламент проголосовал за это, 275, да, там было депутатов, и что-то около 75 против, и 36, по-моему, там воздержались. Ну, то есть большинство было не против того, чтобы Украина получила безвизовый режим. Это большая политическая, в том числе, да, то есть то, что они обещали, это была их идея.
Да, долго. Но пока не получили, Настя. Пока они говорят, что если все пойдет это нормально по накатанной, то 11 мая все будет окончательно решено. Ну, и тогда украинцы могут без виз на короткие поездки
совсем
совершать.
Скоро это все решится. И
через
вот,
месяц.
Ну да, да. И, ну, навряд ли там что-то уже теперь поменяется, потому что все-таки парламент самая сложная была.
Ну ладно, но почему-то в социальных сетях начали шутить. Ну, шутить почему? Начали. Вот, например, я подборку распечатала себе шуток, глумлений, кавычки. «Зимой не замерзли, миллиард от МВФ получили, без виз с ЕС, летальное оружие скоро. Неплохо. пишет один из них. И называет везучим государством Украину, везучим обязательно в кавычки, имея в виду, конечно, противоположное по значению слова. Похоже, Европарламент подзабыл, что 1 апреля прошло и по ошибке предоставил Украине без виз, смеется другой пользователь. Потом еще третий в Твиттере пишет, теперь бы еще президента, как в Европе, раз уж без виз в Европу можно делать, можно ездить, можно даже не президента, а канцлера, шутит, там, допустим, пятый пользователь Твиттера. Еще, Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Украины, достаточно не дружить с Россией, и ты выездной.
Но дело в том, что я хотела обратить сразу внимание всех, что у нас тоже ведутся, мы, российское руководство, тоже ведем переговоры с Европейским Союзом.
Что мы давно ведем переговоры, и раз в год приблизительно говорим о том, что переговоры с Италией, мы ведем.
Там, да, как-то помним, вот отдельно помним. Договорились, и вот
но
они
пока
там
успехов, вот таких успехов, как Украина, у нас нет.
У нас нет, да, и теперь для нас...
А может, мы завидуем?
Ну, те, кто ездит или хотели бы ездить, или хотя бы на выходные ездить в Европу, они, конечно, наверное, завидуют, потому что если у тебя нет этой чертовой визы, шенгенской, например, то ты никуда там не можешь. Мне сейчас, вот допустим, просто захотели поехать на фестиваль летом в Финляндию на 2 дня на машине. Что мне нужно сделать, как гражданин, как это, гражданки Российской Федерации, чтобы вот так вот на выходные просто поехать туда, посорить деньгами, да? Ну, по сути, по большому счету, мы там будем заправляться, есть, спать
ты,
и так
деньги
далее.
Деньги у тебя есть. Нет, ну, хорошо, но тебе нужно,
что мне нужно? Мне нужно заполнить 5 анкет, потому что я не знаю, получится ли у меня
это
оставить.
Это так тяжело?
А заполнение анкет – это как минимум 2 часа моего времени, потому что я должна проверить, значит, приписать все визы, которые были у каждого из членов семьи, написать там цели, все вот эти вот источник дохода, все-все-все-все-все, взять рекомендации с работы, взять 2 справочки, зайти потом, все это собрать, ксероксы, найти страховку, которую мне банк там предоставлял,
ну, ладно,
и так далее.
Очень много нужно сделать для получения визы, поэтому ты завидуешь украинцам в этой
связи? Конечно, если бы я могла просто взять билет или просто сесть на машину и поехать, и, черт возьми, вернуться через день, то было бы намного легче. А тут я еще должна по 20 евро заплатить за каждого. Это там просто 6 тысяч рублей, считай, просто за то, что они могут еще отказать. Ведь они нам дали однажды визу, например, всем на полгода в Испанию, а одному ребенку дали ровно вот от и до, сколько запросили. И таким образом мы уже в другой раз поехать не смогли.
Ну, тогда на одного ребенка просто дополнительно нужно будет еще визу брать. Да, да. И я понимаю, я чувствую, что затронула у Насти больную тему.
Нет, у тех, кто ездит,
украинцам,
нет, может быть,
повезет,
5 лет
имеет. Повезет, считаете вы, вот в ближайшее время, 11 мая, если все пойдет по плану, они могут короткие поездки совершать в Европу без оформления визы.
Вообще все эти визы унизительные, да, мне кажется. У тебя нет такого чувства, что это какой-то вот... Тебе нет. Надо что-то там доказывать, что ты можешь там... Что ты не сопьешься у них там, не станешь бомжом,
я не знаю.
Знаешь,
я боюсь говорить нет, потому что а вдруг у меня жизнь покажет, что вот буду добиваться,
нет,
и потом
меня куда-то не пустят. Зачем вообще они нужны, эти визы, вообще? Когда ты их вводили для чего-то? Я, честно говоря, историю создания виз не знаю.
А как же недавние призывы ввести визы для въезжающих, для тех, кто хочет работать в России? Вот это
в том-то и дело, что это унижение, но по большому счету. То есть мы говорим, вы бедняки, вы какие-то недостаточно образованные, больные туберкулезом люди, мы не хотим, еще тем более можете нам генофонд разбавить. Мы не хотим этого, поэтому мы собираемся тут ввести, а еще некоторые из вас там ай-яй-яй.
7373948, телефон прямого эфира. Откуда такие шутки на тему европейского безвиза для Украины? Мы просто завидуем, и действительно это везучая страна или везучая в кавычках. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня зовут. Да вы понимаете, тут ведь дело-то не зависть. Вот у меня есть, например, безвиз, да, в Европу, да. И как безвиз? 3 или, по-моему, 4 года поехал, ездил как в Словакию, да, в санаторий. И мне на 10 лет ее дали, да. Но скажу честно, вот что мне сейчас от нее толку, когда, ну, нет, есть вот он у меня. Как, ну, конечно, вот из-за этого-то идет. Вот, ну... Те 2% украинцев, дай бог им здоровья и счастья в их жизни, которые и так ездили в эту Европу на выходные, как
вы думаете, всего лишь 2% Украины? Господа, я поняла вашу позицию. Вы считаете, что...
Да-да-да. Не больше 2% на самом деле, которые так и ездили туда, они так и будут ездить. И у них все это есть. Какова, вот зачем основной массе, так же, как и у нас сейчас в стране, но зачем основной массе без виз? Просто так, чтобы он был?
Ну, а вдруг, господа, понадобится? Не...
Ну, всегда же так. Вдруг?
Если что-то бесплатно дают, рука тянется сама брать.
Ну да, да. Ну просто тут надо, на самом деле, не надо из этого делать какую-то истерию. Включайте голову, господа. Есть деньги, если у вас. Да вы бы и так получили, да?
Спасибо, я поняла.
Поэтому бесполезное дело.
Огромное спасибо. Вот эту позицию я встречаю часто, кстати, что на Украине не у всего населения есть деньги для того, чтобы ими сорить в Европе. Какие-то несколько процентов якобы украинцев, которые всегда ездили в Европу, и они с удовольствием сейчас воспользуются безвизовым режимом, а другим это зачем? Большинству украинцев, получается, которые не могут себе позволить поездки в Европу, это не нужно. Ну, только если себя потешить, как, ну, политически, у меня есть потенциальная возможность поехать в Европу без виз, но я не могу ей воспользоваться. Получается так. Ну, кстати, 215-й тоже не понимает, наверное, Настя к тебе обращается. Вы реально считаете, что это самая большая проблема? Садитесь на автомобиль и за МКАД. Будут впечатления. Зачем визу в другую страну?
Да нет, ну, понятно, спасибо, но я все равно же ограничена таким образом. То есть пока я какие-то действия не предприму специально, чтобы себя выпустить отсюда, и меня никто отсюда, не, ну, как сказать, меня никто никуда уже не пустит.
7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Да, доброе утро. Ну, я считаю, что это шаг направленный, чтобы окончательно разъединить и оторвать от нас Украину. Ну, и вот сейчас, вот, так сказать, как бы наши... То иностранцы ездили на Украину, так сказать, за никаким услугами. И теперь будут наши, ну, украинки туда ездить, представлять вот эти услуги, так сказать, органы, так сказать, продавать, наверное, по всей видимости, свои. Безвыходности, так сказать.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте вам. Доброе утро. Убавьте радио, пожалуйста. Да.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Михаил, я вот слушаю вас периодически. Вот правильно слушатель сказал, что что им это даст, непонятно. А сам имею безвизовый режим с Европы, при этом гражданин России, там нахожусь. Вот жене, дочке сделал, например, 5-летнюю визу шенгенскую. Но это вообще ничего не дает. Надо не забывать такой момент, что безвизовый режим, он не дает возможности работать. Я имею вид на жительство, допустим, в Эстонии. Но я не могу, а он мне не дает возможности поехать работать в Финляндию, в Швецию.
Нет, ну, конечно. Мы речь ведем только о краткосрочных поездках сейчас, вот о безвизовом режиме для Украины. Речь об этом.
Совершенно верно. Они-то рассчитывают, что они смогут ездить, работать, зарабатывать.
Для нет, почему же? Нет, это известно, это сейчас оговаривается, и радуются люди тому, что есть. Порошенко радуется тому, что есть. Краткосрочным безвизовым.
Абсолютно никаких плюсов. Для него это просто какое-то покрытие, как какой-то маленький бальзам на душу о том, что они добились просто безвизового вот этого въезда в Европу. Ради этого они развалили страну, столкнули народ, один и тот же народ лбами. Вот, и все, что им это принесло, какой-то заработки, естественно, он поднял свой доход. У него известные цифры, которые выросли в общий вес.
Ясно, позиция ваша ясна. Вот по поводу работы. Есть и шутки по этому вопросу. Там жду, когда на Украине, пишет один из пользователей Твиттера, точно согласуют без виз, они массово поедут в Европу, тогда в Сургуте появится куча рабочих мест для граждан России. Это странное заявление, потому что действительно никто не ведет речь о том, чтобы украинцы ехали в Европу для работы, потому что без визы только для краткосрочных поездок, для того, чтобы отдохнуть, съездить на выходные, я так понимаю. Ну и второе, странно говорить, что если украинцы заняли все рабочие места, что работодатели охотнее берут украинцев, нежели граждан России.
Это, ладно, еще это... сейчас был какой-то, ну, все-таки именно для граждан Украины сейчас определенные такие сложности, в том, чтобы находиться без разрешения на территории там дольше определенного срока. Кроме того, накануне, я напомню, президент, по-моему, запретил переводы денежные на Украину через иностранные платежные системы. То есть там нельзя сказать, что у них сейчас прям очень легкое такое положение здесь у нас для того, чтобы заработать тоже.
А давайте мы украинца попробуем попросить позвонить. Вот вы нам человек, который, возможно, здесь работает в России, но украинец, сам живет там, семья там, то есть у вас появится буквально через месяц возможность ездить в Европу без виз. Вы воспользуетесь этим?
Куда
или нет?
Вы поедете в первую
очередь?
Действительно,
а может быть, уже планы есть, уже строят, что 12 мая они уже все поедут. Может быть, так? 7373948. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Андрей. Украинец, но я гражданин Молдовы. Национальность украинец.
Ну, а у вас есть разве безвизовый режим?
Да, у меня открытый визовый режим, а жена у меня россиянка. Вот, я так могу рассказать, как это выглядит. То есть это очень здорово, когда он есть, потому что ребенку и жене вот эта беготня, как вы говорили, да, там, всякие оформления виз, документов, это напрягает.
Это понятно, но всем ли оно нужно? Большинству ли украинцев постоянно бегают, чтобы заполнить такие документы?
Вы знаете, я тоже так думал, вот когда думал, вроде зачем, вроде он не нужен, но как только получил вот этот безвизовый паспорт биометрический, я уже побывал порядка более 10 стран. Сам от себя не ожидал. То есть это, я считаю, что это здорово. Да, он нужен всем, потому что приграничные территории, там Венгрия, Польша, то есть они смогут просто вот так вот на выходные, за
конечно. Там, спасибо. Да, просто вот из Петербурга на поезде в Хельсинки меньше, чем за 2 часа можно оказаться, Катя. Вот мы живем здесь в Москве, этого не чувствуем. Да, для нас все далеко. Ну, я имею в виду до границ, да, всяких далеко. А жили бы мы где-нибудь поближе, там, в часе езды, может быть, это было бы популярно на таким направлением, чтобы вот просто там новые впечатления получить.
Но мне понравилось, сам от себя не ожидал. Вроде бы никуда не планировал, в Европу мне не нужно было. Так. А тут, представляешь, виза...
А правда, нас ограничивает это, действительно.
Вот это мне... в мозгу ограничивает, ну, как-то
какой-то ограничитель срабатывает. Ну, как, то есть ты должен себе дать задание, собрать опять на работе, поправить. Это что, ты давно собирал последний раз документы на получение визы? Это вот ты на работе берешь справку из банка, выписку.
Да, но это несложно. Это закажешь,
это время. Это время для взрослого, занятого человека.
Но это
большая
возможно,
задача.
Но это возможно. Это возможно. Не ситуация, которую нельзя решить, и проблема, да. которую
очень захотеть.
Можешь.
Да, это как там, да, собрать документы.
И это вопрос от самоорганизованности человека. Насколько он хочет поехать
туда, куда нужна виза. Нет, а он может
туда, этого, понимаешь,
у тебя мысль о том, что ты могла бы этого не делать, ты это делаешь только потому, что вот просто исторически так сложилось, что нас никуда не пускают. Почему-то. Никто нас не хочет видеть просто так. Надо обязательно проверить, где мы работаем, есть ли у нас дети, остаются ли у нас родные на
никуда.
Родине.
Во-первых, есть страны, где безвизовый режим мы можем поехать. Там.
Ой, я даже список могу открыть, да, сейчас.
И что?
Ну, нет, там действительно сейчас их все больше. Южная Корея, моя любимая. Я все теперь хочу как-нибудь вот просто взять билет на самолет и полететь.
Там же косметика замечательная, да? Это там производят?
И еда. Да,
и там, подгузники.
Там? И подгузники, и косметика,
вообще...
и кинезиотейпы, и все, что хочешь. Телевизоры, и машины, и эти самые телефоны.
Нужны вот. Только деньги.
Да, нужны только деньги. Вот из таких, да, куда там? Израиль, вот из последних, вот последние годы, кто нам открыл въезд? Израиль, Корея, вот на моей памяти. И куда мы еще можем поехать?
Нет, для тебя это мало.
Черногория, что ли?
Для тебя это
уверена.
Мало. Ну, ты хочешь еще, ты хочешь весь мир. Я поняла.
Ну, весь мир, или да, вот Варламова тут недавно тоже отказали куда-то в Маори, он там ехал. Да, хотя бы начать с Евросоюза, а там уж посмотрим.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й,
да, ваш
покорный слуга, Анастасия Эдуардовна, и ваша соведущая.
Спасибо.
Благодарю
спасибо.
За эфир. Конечно, безвизовый режим – это дело очень хорошее. Но это самое, я вот проехал, как говорится, в 13 странах мира. Значит, мне это понравилось, это дело. А насчет Украины, ну что ехать? Ехать-то надо, как говорится, я извиняюсь, я не собираюсь ссориться с моей любимой программой, говорит город-герой Москва. Как говорится, были бы бумажки, это для Украины, будут и милашки. А что пустым-то туда ехать? Ну, это только для галочки. Порошенко, как говорится, вот он какой хороший, молодец.
А вы знаете, вот как бывает, вроде бы нет бумажек и нет желания, а получается какой-то стимул дают без визу. И появляются бумажки, или бумажки, так, они...
Кстати, вы знаете, еще один аспект.
Других вещей.
Можно еще один аспект добавлю? Ведь эти же все визовые режимы, они действуют по принципу взаимности. Это значит, на самом деле, не нужно об этом забывать, что и на Украину смогут поехать европейские туристы.
Это хорошо.
Конечно, это же наполняет бюджет. Вообще отрасль, индустрия отдыха, туризма, она там, конечно, ужасная, я так предполагаю, я не была, но я предполагаю, что она мне не очень развита и не уверена. Но я думаю, что, может быть, даже для Украины, это, которая в бедственном положении находится перманентно давно, будет стимулом развивать это направление и приглашать к себе европейцев, которые смогут, эти французы, немцы, может быть, это станет модным поехать на Украину и там провести, не знаю, какой-нибудь отпуск. И для нас, кстати, тоже. А мы будем голосовать, хотели бы мы безвизовый режим? Или нам вот так хорошо с визами, или мы так...
А ты думаешь, есть кто-то, кто не хочет?
Нет, ну сейчас так все говорят, а что такого страшного, ничего, это нормально.
Давай вот так, мне нужна без виза в Европу. Или мне не нужна, мне вот прям вот...
Мы люди гордые, будем ездить с визами, заполнять бумаги.
Да и вообще их себе тоже не пускать. Не нужна мне ваша, это Европа. На какой она мне сдалась? Ну, правда. Давайте тогда проголосуем. Вы бы не отказались от такой возможности. О, вы бы сказали спасибо, если бы получили безвизу в Европу. Речь идет о Европе. 134-21-35. 134-21-35. 134-21-36. Мне и так хорошо, никаких планов у меня нет, и денег у меня нет, и поэтому мне без разницы. Все равно, будет у меня безвиза или нужно будет визу получать, чтобы поехать в Европу. Вот такое голосование мы зарядили. Вам бы хотелось, вы отчасти завидуете Украине, потому что хотите безвизу в Европу. 134-21-35. Нет у вас такого, не завидуете, потому что не хотите туда ехать, у вас есть, нет
широка
денег, нет средств,
родная, да.
И вообще вас все устраивает в нынешней ситуации. 134-21-36. Идет голосование, и ты знаешь, что вот 626 пишет, что европейцам отменили визу на Украину так еще 2 года назад. Я по поводу комплекта документов. Вот, украинцам придется весь комплект документов носить с собой, показывать на границе. Это что такое, ты знаешь?
Нет, я таких подробностей еще не видела. Но у нас довольно короткой строкой пока сообщала пресса о том, что там...
Даже если это так, вам не нужно будет заполнять, вы папочку собрали? Если нужно, нужно, показали. И потом опять собрали папку назад, убрали в сумку и уехали. Что, голосование у нас очень активное. Ох, спасибо большое. Давайте еще поддержим. 134-21-35. Вы бы обрадовались безвизовому режиму с Европы и... Честно говоря, завидуете Украине, которая, возможно, 11 мая получит такую возможность краткосрочных поездок в Европу без бумажек, согласований и виз. 134-21-36, вам без разницы, потому как вы не собираетесь в Европу, вас устраивает нынешняя схема получения виз, или у вас нет денег, ну вот по каким-то, в общем, вы как-то не обрадуетесь, если у вас появится такая возможность. 134-21-36. Ну что, подведем итоги голосования?
Да, давайте.
Да, оно было коротким, но очень, я думаю, результативным и информативным. Так, останавливаю. Обменяются каждую секунду. Ну что, 66% наших слушателей признали, что завидуют Украине. Хотят вот. Они в Европу без виз ездить, летать. 66%. А 34% наших слушателей говорят, это больше треть, кстати, не нужна мне ваша безвиза в Европу. Я и так хорошо живу. Хорошо жил, не нужна мне никакая поездка в Европу, или у меня нет денег. Ну, в общем, все устраивает в нынешней системе
координат. Ну, вот, да.
Ну, что, ты этого ожидала? Это как?
Ну, я согласна, например, да, я так и думала, что все-таки большинство у нас...
То есть 66% наших слушателей имеют средства и постоянно ездят в Европу, или как?
Ну, почему постоянно? Может быть, и не постоянно, и потом это не такая дорогая, не такое уж дорогое удовольствие, чтобы прямо совсем... иметь нужно такие уж средства, например, чтобы взять и на машине там проехать через всю Европу, путешествие себе такое, приключение, я бы сказала, такое себе организовать, это может и не очень дорого. Есть, кстати, специальная форма, там все эти бюджеты просчитаны, а с современными средствами связи, когда ты через Booking.com, через всякие вот эти сервисы можешь себе все забронировать, сбукировать очень быстро. Вообще не путешествие, а одно удовольствие.
812 пишет, мне и дома хорошо, а то... Кто хотел ездить, тот так и ездит. Ну, в общем, кто ехал. А дальше не так уж и дорого, просто надо знать, где и как. Степана из Вайтрана. Степан, а если по собственному опыту не узнать, то как узнать? А не так уж и дорого, опять пишет нам. Нужна выписка из банка, Андрей, что на каждый день пребывания в Евросоюзе имеется $50. И я так думаю, что Эндрю подписывается.
Евро, наверное.
А вот он пишет долларов. Ну, наверное, и все-таки евро, да. И, наверное, это... такое обстоятельство, которое хочется миновать. Безвизовый режим дает, помимо всего прочего, облегчение вести бизнес по обе стороны границы. Думайте, Александр Фельдман. Справки правильные, 994-й. 10:30, время для новостей.
Я сейчас решила взглянуть опять на доллар, посмотреть, ничего с ним не произошло. Ничего не произошло, 56.93. Я посмотрела, что партнер вот этого проекта Курсару, где мы смотрим доллары, как раз виза Шенген на 5 лет. Можно пойти себе сделать за денежку. Нет, не контекстно, она поддерживает проект Курсару, они вот сотрудничают. Набрали аудиторию, сотрудничают. Ну что, к следующим темам переходим.
будем говорить о фонариках. Фонарики навели панику на всех, потому как первые новости, когда поступили, что сторож нашел бесхозный пакет, а все это на фоне произошедшего в Петербурге теракта в метро, нашел бесхозный пакет, там фонарик обычный, он попытался его включить, фонарик взорвался. У мужчины среднего возраста, он теперь
без... Ему 46 лет.
Вот я, кстати, 43, некоторые, да, некоторые СМИ давали.
Но это
давали.
Не столь важно.
Я даже... Но у него, он лишился кисти одной руки, да. 3 пальцев на другой руке, потом у него осколочное ранение, естественно, брюшной полости, грудины. Все, да. Ему провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в реанимации. Все это напугали, и в социальных сетях начали поступать разные предупреждения, сообщения о том, что якобы не поднимайте фонарики, не дай бог, предупредите всех знакомых, детей о том, что никакие фонарики, ни, тем более ни бесхозные сумки вообще не приближаться на площадках. У меня, знаешь, как у мамы, сразу мысль пошла очень далеко. Стоит только вот что-то такое начать, я уже как представила, что бомба заложена в песочнице, в лопатке оставленной, а дети подбегают, знаешь, там зарытые лопатки, кто-то ведерки оставляет, берут, и у меня сразу же картина, ты представляешь, какая.
Да, нет, вот давайте точный, сразу... точный текст я сейчас зачитаю. Очень, на самом деле, оно сообщение, которое все друг другу присылают, оно, его никто не модифицирует.
Давайте его мы сразу говорим, что это неподтвержденное сообщение, оно практически выдуманное, потому что есть официальное сообщение от Следственного комитета, ну и версия, что произошло в Ростове-на-Дону.
Это было бытовое убийство, сейчас задержали подозреваемого, как будто бы из-за соперничества любовного. Он, хотя тоже там выглядит немножко натянуто, подложил на пути исследования этому слесарю, значит, 46-летнему эту сумку с фонариком, и в расчете на то, что тот пойдет, увидит, поднимет, включит, и вот это все случится, и вот оно все так и произошло.
Бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений. Да. Это и есть причина преступления.
Ну, как будто
бы,
да.
Установлено местонахождение преступника, он задержан, дал признательные показания, об этом официально сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Да. А сообщение у нас последнее такое, которое в WhatsApp, если он у вас скачан, и вы участвуете в родительских группах с вероятностью 50% или, может, даже выше, вы получите такое. Прошу предупредить, кого сможете. Вчера вечером на окраине Ростова, сегодня утром на социалке, с большой буквы, два случая с ручными фонариками. Находят, поднимают, фонарик взрывается, начинен гвоздями и болтами. Инфо оперативно из первых рук от МЧСника. Детей, да и взрослым, чтобы ничего не поднимали, в руки не брали. 4 восклицательных знака. Орфография сохранена. Просто надо сказать, что никто не знает, что такое социалка. Ну, погуглить это слово очень сложно, потому что оно очень, ну, понятно, везде встречается. Вот.
Я думаю, что речь идет там же в Ростове, потом появлялись сообщения неподтвержденные, что люди также находили фонарики. Все, кто в округе после вот того случая с фонариком видели лежащий фонарик, они сразу вызывали оперативников, звонили в полицию. Полиция проверяла, и вот на этой стадии распространились, что все фонарики начинены гвоздями и болтами. На самом деле приезжала полиция, проверяла, и ничего, никакого взрывного содержимого в этом фонарике не находила.
Еще я видела сообщение, начинающееся словами «по всей России фонарики». Но это уже начинало напоминать фарс, конечно, какой-то. Но
это мы поддаемся панике. Настя,
это что получается? Получается, что какая-то очевидная есть вещь. Вещь очевидная такая, что просто посторонние предметы, которые лежат где бы то ни было, и нас с детства, мне кажется, этому учили, брать нельзя.
Но
чужие вещи брать нельзя.
С чужим человеком разговаривать
с незнакомцами, этому еще нас учил Булгаков. А мы сразу вспоминаем те вирусы, которые именно через родительские теперь чаты, раньше социальные сети распространялись. Там, значит, такого содержания. 12 детей скоропостижно скончались после приема этих лекарств. Дальше следует длинный список лекарств, всем известных, самых распространенных. Рекомендация, там, значит, пить фенистил, считали внезапной аллергией, что, значит, они некачественные, будьте осторожны. Стоит погуглить это все, ты понимаешь, что 4 года назад в Казахстане распространялась эта информация. Ну, понятно, что скоропостижная смерть 12 детей не может не стать медийным событием, поскольку кто-то находится в ленте, да, новостей.
Так, он как бы сразу видит, это что это
неправда.
Это
люди репостят, люди искренне. А вот или про 18 смертников, которые ходят, что там, по всей России разъехались,
да,
18 смертников.
Отправлены в Россию, чтобы совершать теракты.
Все, сейчас они разошлись, теперь вот ждите терактов, будьте внимательны, бдительны и так далее. Потом, что у нас еще было? Может быть, нам слушатели подскажут, какие еще распространенные вот эти фейки.
Нет,
вирусные?
Нет, с другой стороны, Настя,
отравленное детское питание видела?
Да.
В том году?
Да. Ну, приходит тебе сообщение. Ну, вот мы советуем, как люди, которые работают с информацией и новостями, сейчас очень доступно. Открываете Яндекс, Гугл, что угодно, и вводите, о чем говорится. Если это действительно так, вы увидите новостные сводки, новости мимо этого не пройдут, уж будьте уверены. Если это не так и вас вводит в заблуждение, пожалуйста, проверяйте информацию. Я все-таки за то, чтобы вот так на веру не воспринимать все, что вы получаете, непонятно от кого. Я понимаю, что вы получаете от знакомого, вы ей очень доверяете, но поверьте, что ваша знакомая или знакомый получили тоже от знакомых, и так эта ленточка, цепочка будет тянуться, и непонятно, кто источник этой информации.
А отравленную жвачку предлагают детям из школы. Правильно, Роман напоминает, это вот предпоследний. У вас еще не было, вам еще рано такие получать предупреждения. Да. Вот
зараженные иглы в метро.
Да, 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 это все ходит. А еще платные сообщения в WhatsApp. Ты видела такое, нет?
Да, скоро, конечно. WhatsApp мне мама платным. Звонит и каждые там, несколько вот... месяцев и говорит, что мне делать.
6 раз пришли, и она станет еще с красненькой на черненькой, там что-то поменяется. В общем, и ты станешь счастливым бесплатным обладателем.
Единственный вывод, который из этого можно сделать, проверяйте, пожалуйста. Интернет доступен, перепроверяйте. В интернете, в новостных сводках, по дате... сортируйте, все это должно быть. А теперь по последним данным. Действительно, бытовой конфликт, нам говорят, в НАК, причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону стал. Потом, обнаруженные в Ростове фонарики не содержали взрывчатых веществ. И теперь опубликованная ранее информация о найденных на Береговой улице, на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону якобы самодельных взрывных устройствах в действительности не соответствует. Это были обычные фонарики, без содержания взрывчатых веществ. Сегодня там утром, ну, опять напоминает, пошел бэк про охранника лицея, который поднял фонарик с взрывчатыми веществами. Конечно, будьте осторожны, но при этом перепроверяйте всю информацию.
Да, потому что вы в глазах чьих-то можете оказаться в глупом положении.
Абсолютная сказка от НАК, пишет Юрий. Юрий не верит. Но тогда вот... нам нужны ориентиры, Юрий. Вот мы живем в обществе, в государстве, но у нас есть полиция, есть структура какая-то. Мы верим официальной версии. Если ее не верить, то версию мы сами придумываем, основываясь на чем тогда? Какие-то ориентиры у нас должны быть социальные.
Вот ориентиром я, в общем, поддерживаю Юрия в каком-то смысле, потому что хоть НАК... Конечно, тоже серьезная организация. Мне было бы странно, если бы они там что-то вдруг тоже стали какие-то сказки нам рассказывать.
Да, но я не была в Ростове-на-Дону. Если мне НАК говорит, что это не так, на каком основании я должна вывод делать, что НАК говорит неправду?
Просто бытовое житейское твое размышление. Представь себе, у тебя есть там соперник, например, которого ты хотел бы как-то там... Ну, уничтожить, не знаю, навредить. Ну, вот люди что обычно делают? Есть какое-то стереотипное поведение. Там кто-то кислотой плещет, обычно женщинам, чтобы испортить красоту. Да?
Ты знаешь, в новостях разное случается. Кто что только не делает с соперником, которого можем, не любит. Ой-ой-ой.
Как и оперативники, мы можем, как это сказать, типизировать. Ну, категоризировать
типичное поведение среднестатистического гражданина
России. Кто-то ножом начинает пороть, да, кто-то ножом там в определенных ситуациях. А вот подложить сумку с фонариком в расчете на то, что кто-то возьмет и включит фонарик, причем это было рядом со школой, и правильно говорят некоторые, что вот тот взрыв, который произошел, если бы там был ребенок или не один ребенок, то есть ребенка бы убил. Да, если взрослому человеку кисть оторвало, то, скорее всего, ребенок бы травмы, несовместимые с жизнью, получил. И все-таки...
Но тебе кажется сомнительной
эта
версия?
Ну, как-то это очень странно.
Просто на основе житейского опыта.
Ты взрослая тетя.
Ну, вот ориентиры тогда, представьте. Тогда нам зачем НАК нужен? Зачем нам полиция, если мы можем сами все определить?
Может быть, мне кажется, единственное объяснение, которое я могу представить, что это попытка противодействовать паническим вот этим вот в социальных сетях или там среди мессенджеров распространяющейся информации, чтобы людей чуть-чуть успокоить, что все нормально, это было там в Питере бытовой газ взорвался. Да, и кусок стены
обвалился. Вот еще. Игра «Беги или умри» 005, что школьники бегают перед автомобилями. Тоже вот мы...
Синяки, да, уже все, шуток уже столько было про это, что уже даже вспоминать тяжело.
Юра пишет, НАК, конечно, профессионалы, но одновременно мы тоже не идиоты, поэтому мы не... Не кажется, что многовато фонариков, пишет граф. А почему не фены или утюги? А вы знаете...
Нет, пока только два. Почему многовато?
Нет, там их было на самом деле 3, 2 неподтвержденных.
То есть один?
Нет, подожди.
Подтвержденный один, который был подтвержденный.
И еще были сообщения в СМИ со ссылкой на источники, что там были два фонарика, которые на самом деле оказались обычными фонариками. Но вы поймите, что после взрыва в Петербурге вы заметили, сколько из Петербурга новостей. Взрыв, слышали, хлопок, сразу все на ноги поднимаются. Получается, что просто... Вчера штукатурка обвалилась на площади 12 квадратных метров на 13 этаже 16-этажного дома. Вы слышали эту новость? Там просто ремонтные работы. Никто не пострадал при этом. Просто обвалился, ну как, внешний кусок стены. Облицовочный кирпич, так называемый. На машину упал припаркованную внизу. Людей, слава богу, не было. Но ни теракт, ничего. Потом сколько закрывали станции метро бесхозные сумки? Как нам говорят, это действительно были бесхозные сумки, которые люди забывали. Но при этом стали больше таких сообщений мы слышать не потому, что бесхозных сумок стало больше, а потому что люди после теракта стали более внимательны, и каждому предмету, который не находится в руках пассажира, они относятся внимательно и вызывают полицию. Как это должно быть, наверное, не после терактов, а обычно, в обычной нашей жизни, наверное, так. В субботу в Крылатском фонарик нашел, пишет Михаил. Я не знаю, шутите вы или нет, но на всякий случай не включайте. Что еще? Как вовремя? Это про что вы, Александр? Не очень понимаю. В СССР к Олимпиаде 80 ходили слухи про заминированные игрушки и даже жевательные резинки с бомбой, пишет Василий.
Да, да, конечно, я тоже помню, что письмо взрывающееся какое-то мифическое придет, письмо не открывай. Ну, кто постарше, те помнят, наверное. Ну, и... Катя, ну
были
мы
еще
что,
мандарины, что, личинки в дольках, оказалось фейк. Это
вот
тоже...
такого я не слышала.
Ты что, там про было видео, открывали мандарин, вот так вот, дольку, и там выползали червяки белые. После этого у меня
что
все вот знакомые говорите? Говорят, все, мандарины мы
хорошие
не покупаем.
Хорошие мандарины надо брать.
Это тоже, сама понимаешь.
Да. Без химии, наверное.
Это вот кто-то, наверное, как нам скажут обычно, как политики говорят, это все производители лоббируют бананские, бананов производят.
Вы думаете, они конкурируют мандарины с бананами?
Я всегда прихожу в магазин, выбираю либо бананы, либо мандарины.
Помидоры или огурцы?
Нет, помидоры, огурцы, а бананы либо мандарины. А ты нет с мандаринами что?
Я нет.
Ну ладно, давай обратимся к нашим слушателям. Все, 7373948, телефон прямого эфира, а то про еду и про детей мы же бесконечно можем, вы понимаете. 7373948, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. По фонарикам.
Да, 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 как вас зовут, представьте, пожалуйста.
Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий,
я бы так сказал, знаете, вот я помню, заявление Патрушева было, 89 шахидок подготовлено, разбежались по России. Цифры такие. Ну, если они их знали, 89, чего же не отстрелили-то? Это вот, как вам сказать, сообщение на тему дня, что мы работаем. С фонариками действительно проблема. Проблема в том, что сейчас весна, и у многих людей обострение, поэтому вот фонариков сейчас будет раскидано довольно много. Ну, есть сумасшедшие люди. В принципе, я порекомендовал, исходя из своего опыта, там, в том числе боевого, не подбирайте лежащих блестящих, именно вот блестящих ручек, фонариков, брелков и так далее.
А матовые можно поднимать?
Нет, я имею в виду блестящие новые. Вот эта вещь, она лежала только что в кармане у кого-то или где-то, она не запыленная. И не поднимайте вот таких вещей. Это очень простая рекомендация. Лопатки, детские машинки. Вот на это будет ориентироваться действительно террористическая группа. А вот эти вот бросания, как правило, ну, люди ну, невменяемые делают. Понимаете, их много у нас в стране, к сожалению.
Ну, я бы так не сказала. Это значит, что мы все с вами попадаем невменяемые. Что никто не отменял репутацию. Дать право не верить НАКам. Александр Суворов. Суворов или Суворов, Александр? У меня теперь фобия на фонарики, пишет Юнис. Тут начинает шутить, конечно, про маленького мальчика, который пулемет нашел. Что еще? Сотовые телефоны, кошельки, 361-й. Это что? Ну, предупреждает, наверное, не брать.
Да, наверное.
7373-948, телефон прямого эфира. Это радио, говорит Москва. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. А я хочу вам напомнить, в 80-х годах была такая популярная страшилка в детских садах, что по городу ездит машина с номером ССД. А ССД это обозначает смерть советским детям.
Спасибо. Ну, мы пришли в область страшилок.
В области воспоминаний и страшилок.
Да, да, да. Но это уже...
А вот в реальности как отличить страшилку? Это же воздействие на эмоции, когда ты читаешь сообщение, что, внимание, что-то там произошло, и будьте осторожны.
Нет, у меня самый большой вопрос о том, как ты правильно заметила, кто и зачем это делает, и разные ли источники
этого, может быть, этого, кто-то по глупости, вирусов, но хочет как лучше, то есть предупредить.
Нет, действительно... кто-то же генерит первый эту информацию. Например, вот я сейчас сяду и напишу, и мой близкий знакомый в правоохранительных органах сообщает, предупредите детей, предупредите родителей, и дальше что бы то ни было, а совершенно очевидную какую-нибудь вещь, конечно, да, там не разговаривать с незнакомыми. И после этого, конечно, и я это рассылаю, и найдется в классе кто-то, например, среди там 20 человек родителей, там парочка мам тревожных, которые начинают это пересылать там, и так далее. Это все по какому-то закону действительно распространения вирусов действует. Но если какие-то из них можно конкурентной борьбой объяснить, сообщение там про отравленное молочко какое-то или там про лекарства, которые вызывают аллергию, то вот эти вот антитеррористические предупреждения, а кем они генерятся и зачем, мне не очень понятно.
7373948. Вот Анна пишет, что согласно объяснению, чтобы не было паники, но тоже не верит НАК, но зря, лучше бы провели разъяснительную работу с детьми.
Ну, а разве вы дома не проводите, и вообще каждый не проводит разъяснительную работу с детьми? Ну, в школах, наверное, тоже об этом что-то говорят. А еще можно ли
распространять... Телефоны взрывались в руках, это тоже теракт, сообщает Никитец. Если взрывались, как мы слышали, там что-то с зарядкой.
Если сейчас замкнуло... что-нибудь взорвется в руках, конечно, все это классифицируют первоначально и правоохранители как теракт. Потом будут разбираться. Потом окажется, что это был Samsung какой-нибудь седьмой, да, который нельзя теперь никуда брать.
Седьмой. Вот ты намиксовала.
А что?
А есть седьмой Samsung?
Уже восьмой вышел, а взорвался седьмой.
А, правда? Он так и называется, седьмой, восьмой, так же, как и
Galaxy.
Ну,
я не Galaxy, не Galaxy, да.
7373948, телефон прямого.
О, заявление Марии Захаровой по атаке США в Сирии.
Секундочку, давайте мы...
Она в прямом эфире. А мы сможем вывести звук с этого компьютера, нет?
Я думаю, мы сможем это сделать.
Нам я запустила себя, но это...
Это, знаешь, оно даже устанавливается подключение. У нас почему-то даже интернет
это
очень
потому,
тяжело.
Что перископит РИА Новости сейчас это заявление. Но, видимо, оно сейчас появится уже в записанном виде. Так, а чтобы на него попасть, нужно, наверное, куда? РИА Сирия 2017-04... 2007. Вот по так такой ссылке пойти, но она слишком сложная.
Это прямое сообщение сейчас Захарова? Что это?
Да, в Перископе транслирует и выложила в Твиттер РИА Новости. То есть, ну ладно, нам слишком сложно, наверное, сейчас это организовать на том компе и послушать всем вместе. Но я думаю, в ближайшее время появится расшифровка, и новостники уже расскажут.
Зачем? Я тебе расскажу, если раньше появится. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, по поводу фонариков. Здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Скажите, вот для чего нужно собирать по всей стране митинги, чтобы на которых услышать призыв, чтобы люди не боялись? Потом ведущий с телевизионного какого-то первого или второго канала тоже в конце передачи говорит, нас не запугаешь.
Ну и Матвиенко так говорил, что
ну,
не
а
удалось...
Ну а что надо говорить? Подождите, смотрите, а что вы предлагаете говорить? Ничего
смотрите,
не говорите?
Я считаю, опять какие-то лозунги, за которыми ничего не стоит, просто пустые лозунги. Я считаю, надо говорить, призывать людей к тому, чтобы люди были внимательны в этой ситуации, с пониманием относились к проверкам и прочим действиям.
Это делается, конечно.
Это делается. И люди действительно, я смотрю, вот, когда милиции проверяют, вот, буквально даже когда людей, которые не вызывают подозрения, ну, те да, прям разрешают проверять себе, даже обыскивать. Это, и все относится с пониманием. Никто ничего как бы не огорчается об этом, значит. А когда вот эти вот голословные лозунги не бойтесь, как не бояться, когда подобрал фонарь, он взорвался. Ну, это уже совсем другое дело бы, если бы говорили, что не надо бояться. Ну, вы бы видели адекватные действия, что да, нанесен какой-то...
Извините, пожалуйста, но я не могу.
Все, человек устал просто от лозунгов, видимо, и очень расстроился, что услышал какой-то лозунг.
И последние слова вы слышали? Говорят, что не надо бояться, а если бы говорили, что не надо бояться? Ну нет, ну вы недовольны тем, что у нас пытаются...
Без этого совсем нельзя, мне кажется.
Успокойтесь, я пытаюсь
найти...
Государство
должно тоже что-то, и телеведущие должны были что-то сказать, и все правильно сказали. Мы пытаемся найти сейчас прямое включение Марии Захаровой.
7373948. Взрыв Панарика устроил его ревнивый соперник. А давай я Следственный комитет. То был Национальный антитеррористический комитет. Теперь на сайте Следственного комитета появилось расширение версии, что
произошло в Ростове.
На сайте
НАК я должна сообщить, вообще никаких новостей не вывешивают. Последние новости 4 апреля и еще предыдущие 21 марта.
Хорошо, это антитеррористический комитет. Ты что хочешь, чтобы он вывешивал?
Я хотела бы, чтобы когда у нас только что произошел теракт в метро, я бы хотела, чтобы они выкладывали последнюю всю информацию хотя бы по теракту в метро, например.
Читаю официальную информацию, что произошло в Ростове. Мужчина в Ростове взорвал с помощью фонарика ревнивый соперник, не поделивший с ним женщину. Будучи допрошенным свидетелем об обстоятельствах совершенного преступления, пояснил, что с пострадавшим у него были длительные приязненные отношения. Зная образ жизни потерпевшего, маршрут его движения на работу, решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства. Оставил он его в то время, когда он вышел из дома. Подозреваемый специально оставил включенным фонарик внимание, чтобы вид включенных светодиодов привлек внимание потерпевшего, и тогда мы получаем подробности, что он его не включил,
выключил.
В настоящее время следствие выполняется участием подозреваемого в необходимые действия, решается вопрос об аресте.
А есть при этом заявление информационного центра НАК, вот я сейчас еще раз открыла, и оно только что, оно появилось чуть ранее, но не в разделе новости. НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических атаках. Так что, когда вы рассылаете мессенджерами вот эти все сообщения, будьте готовы, может быть, что показательно вас возьмут и накажут за распространение неподтвержденной информации. Именно в связи, они об этом пишут, именно в связи с участившимися вот этими пересылками в соцсетях и мессенджерах. О том, что готовится что-то.
А по поводу военного аэродрома в Сирии, там, по последним данным, погибли 6 человек. Вроде бы граждан России нет, но сейчас посольство российское с этим разбирается и выясняет все подробности. Так, что еще? Ну, давай еще примем по фонарикам. У нас нет уже времени переходить к другой теме, хотя тема есть. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Доброе утро, девочки.
Да, как вас зовут?
Вы знаете, Елена меня зовут. Елена. Вы знаете, очень сложно остановиться и не поднять какой-то телефон, какой-то фонарик. Уж мне не тяжело не остановиться, не поднять, а ребенку тем более. И как бы мы ни говорили бы детям, нельзя. Ну, то на моем случае я, например, одну сумочку нашла, видите, самые там документы были. Пришлось найти парнишку, он был так счастлив, что нашла сумочку с документами, все отдала, он был счастливый. И два случая, когда вот я находила там в поликлинике телефончик, бабушка потеряла, и в магазине телефон. Просто нажимаю на номер, говорю, вот этот номер знаете, знаю, вот там-то, там-то нашла, давайте передам туда-то все.
Но скажите, Елен, я понимаю, что у вас есть рвение такое, ну, восстановить справедливость, но если бы вы не подняли, а ведь это могло быть роковой ошибкой, если вы поднимете какую-то бомбу. Ну хорошо, бабушка бы не нашла свой телефон, ее бы внуки купили другой. Это было бы меньше потери, нежели бы вы чего-то лишились при взрыве.
Я с вами согласна. В этом и страх, и идиотизм, и ужас, что ты поднимешь, чтобы поднять человеку, а в результате тебя взрывают. А дети, они не смогут не поднять, соблазн велик.
Но все равно нужно продолжать родителям вести беседу
согласна,
с детьми.
Согласна, но вот так вот.
Спасибо. Спасибо. Удача не помешает. 7373948, телефон прямого эфира.
И у нас еще уже, наверное, пробки. И да, этот телефон нам напомнил для пробок.
Давайте напоследок. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете, что видите?
Подъем в движении.
Отбиваю все звонки, давайте позвоните нам, где вы едете и что при этом видите. Рубрика в движении молниеносная. Здравствуйте, доброе утро, где вы?
Алло, доброе утро. Дашинское шоссе, центр, вот Борисовский пруд стоит.
Спасибо. 7373948, здравствуйте, где вы едете?
Доброе утро, девушки. Внутренняя трешка перед Ленинградкой немножко туго едет.
Угу. И кряканье я слышу, да. Спасибо. 7373948. А вы где находитесь?
Алло.
Да, убавьте радио, только я вас прошу.
Внутреннее кольцо Вилковская улица.
Что там?
Ну, пробка стоит.
Ну, пробка. О чем еще можно сообщить в рубрике «В движении» и в рубрике «Пробки»? Это была рубрика «В движении». В общем, сколько баллов сейчас? 6 баллов по-прежнему. По прогнозу 6 баллов будет и в 11, и в 12. И в 12 часов дня, вот так. Это была программа «Подъем». Анастасия Аношко.
И Екатерина Родина.
Всем пока.